Что значит рушится? Что с ним происходит?
Рушится, прав рушится на работе проблемы. И вот он каждый раз приезжает, как-то работать над собой он не хочет. Я его поддерживаю, что-то пытаюсь там его жене подсунуть, какую-то литературу.
Лекции ему дать.
Я начала слушать ваши лекции.
Вот, хорошо, видите, уже все пошло.
Да, да. Но у него просто вот такое не чувство, что в болоте, которое его затягивает.
Ну, надо ему тоже советовать лекции.
Я думаю, мы сможем,
вот,
и я, жена, там,
отнести
его как-то вытащить.
Человек сам должен себя вытащить. Ему нужно дойти до определенного состояния, после чего он начнет изучать, как правильно жить. Не обязательно он мои лекции будет слушать, но он что-то должен изучать. Иначе человек не может развиваться. Ему нужно постигать истину от других людей.
Это тоже моя судьба?
Да, конечно, прошлом, конечно.
Да, такая?
Ну, как бы такая судьба не слишком близкая для вас. Это ваша, но она как бы, может быть, издалека пришла к вам, из вашего далекого прошлого. То есть я не вижу прям, чтобы вас сильно это вот так вот трясло. Ну, как бы вы переживаете, но мне кажется, не так сильно.
Что там ребенок маленький, 4 года, конечно.
Все, что с нами происходит, это наша судьба. Ну, давайте вы, девушка, на первом ряду. Вы меня не спрашивали еще? Нет? Ну, поспросите.
Олег Геннадьевич, добрый вечер. Очень рада вас видеть. А, у меня немножко такой, наверное, общий вопрос, может быть, не совсем точный. С молодыми людьми отношения не складываются. То есть, ну, ничего серьезного.
Это зависит от вашего мировоззрения внутреннего. То есть молодые люди, они притягиваются в соответствии с вашими взглядами. Есть внутренняя красота, есть внешняя красота. Если женщина сильно нацелена на внешнюю красоту, то внешняя красота притягивает половое желание у мужчин, вызывает внешняя красота. А внутренняя вызывает желание создать семью. Если совсем нет внешней красоты, то мужчина даже не смотрит. Даже те, которые настроены хорошо. Поэтому баланс должен быть между тем и этим. Ну, то есть внутренняя красота – это основа жизни у женщины. Она как бы с помощью нее создает семью. Внутренняя красота создается за счет работы над собой.
Понятие красоты – это что такое?
Женщина, когда что-то делает вот, в работе над собой, она все это превращается в красоту. Вот мужчина что-то делает, работает над собой, все это превращается в его силу, в силу, мудрость. Это чтобы вы не скучали. Вот. А если женщина что-то делает над собой, работает, это превращается все в красоту. Если она добрые дела правильно делает, все превращается в красоту. Есть внешняя красота, которая привлекает половое желание у мужчин вызывает, а есть внутреннее, которое вызывает желание ответственности или создать семью.
Спасибо.
Надо увеличивать внутреннюю красоту. И тогда будут более крепкие и стабильные отношения. Это результат вашей работы над собой. Но вы только начали в этом направлении двигаться, поэтому все впереди, все будет хорошо. Развивайтесь просто. У вас была неправильная жизнь какое-то время, и она дала свои последствия. Теперь будет правильная и тоже даст свои последствия. Все же меняется в жизни. Ну, ваш вопрос, девушка. Да, пожалуйста. Вы сверху пришли? Только вы, пожалуйста, сами не захватывайте микрофон больше, хорошо? Мне не нравится это. А то начнется у нас это базар-бакзар, я называю. Да?
Да. Здравствуйте, Геннадий, меня зовут Наталья. Я первый день на ваш ответ. Так, вообще, как бы я в теории стала только знакомиться, еще как бы у меня такое несформированное до конца определение.
Ну, а вот вы уверены, что ответы на мои ответы вам на вопросы? Вы воспримите серьезно, понимаете, потому что если человек верит другому человеку, он может принять те тяжелое какое-то знание для себя. А всегда обычно, когда у человека вопросы, обычно это нелегко принимается. Потому что если было легко, вы бы сами это поняли. Поэтому если вы меня мало знаете, то не факт, что вы примете от меня что-то.
Я думаю, что я приму с благодарностью, потому что вопрос у меня действительно важный. Может, мне очень помогла наша нынешняя тема. Я даже отучилась на системной системе психотерапевта, исходя из того, что вот мне прямо важно было в этом разобраться. Это взаимоотношения с близкими родственниками, в частности, с мамой. То есть у меня достаточно такая сложная какая-то ситуация, мне как конфликты с ней очень часто.
Она чувствительная, очень обидчивая, да? Да.
Я думаю, да. Такая же, как ты знаешь, это так вот, наверное, похоже.
Ну вот из-за этого, так что вы похожи.
Очень-очень прямо потом больно. Я живу далеко от нее. И прямо живу целый год до следующей встречи с ним. Вот внутри я постоянно вот это все анализирую, прорабатываю.
Понимаете, есть два подхода к отношениям. Один подход – это желание как бы привести беседу к истине, а другое – это желание просто сделать приятно человеку. И вам не надо с ней истину выяснять. Вы можете только ей делать приятно, делать так, как она хочет, и тогда она будет с вами общаться. Она не готова с вами выяснять как-то отношения, понять вашу позицию, вашу жизнь, она не готова. Она готова только если вы будете просто по-доброму с ней себя вести, чтобы ей было легче жить. Все.
Исходя из вашей теории, скажите, пожалуйста, это очень важно, иметь близкие отношения с мамой?
А близкие отношения не создаются с помощью желания. Они создаются с помощью развития человека. То есть, если человек не развитый, он не может вообще ни с кем иметь, в принципе, близкие отношения. Эмоциональные отношения – это не близкие отношения. Когда мы на эмоциях находимся, это не близкие отношения. И отношения можно назвать просто более, так сказать, как иллюзии близких отношений. Ну, то есть близкие отношения, когда у людей имеются близкие взгляды на жизнь, одинаковые. Они глубоко очень готовы принимать истину друг от друга, терпеть другие взгляды. Это означает близкие отношения. Но когда люди хотят на эмоциях, вот, блядь, сосю-пусю, там, вот, понимаете, то есть это не близкие отношения. Это отношения, в которых люди пытаются, делают вид, что они создают какую-то близость. Но в этих отношениях нужно учиться не пытаться к чему-то достигнуть, пытаться просто сделать ей приятное все. Ну, чтобы она была счастлива, поддакивать, ля-ля-тру-ля-ля, аккуратненько с ней себя вести. И все, и не выяснять ничего, то есть не доказывать ей, не объяснять ничего. Потому что она будет сразу обижаться. Все. Она будет это воспринимать как насилие над собой. То есть, понимаете, есть две цели еще раз в отношениях. Первая цель – это любовь, а вторая цель – это истина. И люди часто выбирают истину в отношениях, а надо выбирать любовь. Потому что когда люди по-доброму ведут себя друг с другом, у человека сердце успокаивается, и он потом готов уже в какой-то степени готов от тебя истину услышать. Но если ты сразу пытаешься истину навязывать, то человек не готов просто, потому что он не верит в твою доброту по отношению к нему, он не чувствует тепла к себе, доброты, он боится. Люди боятся быть ранеными в отношениях, поэтому сначала нужно в отношениях с человеком постараться развить любовь, сделать приятно человеку. Здесь понятно, что никакой истины не будет, вот он что говорит, надо поддакивать, просто соглашаться. С целью сделать так, чтобы он был счастлив. Не пытаться ему объяснить истину, потому что это невозможно. Он тебя не слышит. Хотя бы, чтобы был счастлив. И то хорошо. Какой-то цели мы достигаем в этом случае. Но, допустим, я с вами не могу так себя вести. Потому что вы пришли услышать истину от меня. И я не могу просто вам поддакивать. Но в близких отношениях я так себя веду. Допустим, с женой я редко ей пытаюсь истину доказать. Я делаю так, чтобы она была счастлива. И если она сильно захочет узнать истину, я ей преподношу ее очень аккуратно. И навязчиво, потому что в близких отношениях люди очень ранимые. И вся твоя правда для близкого человека это просто хирургическое вмешательство. Потому что наша правда в близких отношениях, она имеет противоположную и очень болезненную природу. То есть моя правда это боль для близкого человека, а его правда для меня. Поэтому в близких отношениях важно культивировать не правду, а любовь. И понять этот факт, что после любви дальше у человека появляется желание узнать твою правду уже. И ты можешь очень аккуратно, ненавязчиво ее преподносить. Потому что если у вас правда одинаковая, вы никогда это не будете выяснять, и это не будет никогда предметом беседы. Обычно предметом беседы в близких отношениях является та правда, которая у меня вызывает боль по отношению к этому человеку. Это значит, что у него тоже это будет вызывать боль. Ну, то есть, другими словами, есть острая ситуация в отношениях. И эти острые ситуации не нужно скрывать. Нужно, наоборот, увеличивать доброту в отношениях, соглашаться с близким человеком, с его правдой. И ждать, когда у него в сердце появится благодарность по отношению к тебе. А когда благодарность появится, ты можешь свою правду чуть-чуть ему открыть. И тогда он тоже начнет тебя понимать. Но если ты слишком сильно откроешь, то он будет опять так же, как раньше. Просто рана возникнет в сердце. Если мать навязывает что-то, говорит, делай так, делай сяк, вот делай то в жизни, делай это, надо с ней соглашаться. Но делать так, как ты можешь делать. И как хочешь. Бывает, она греховные вещи навязывает. Тогда вообще надо согласиться, но вообще не делать это. И если он спросит, почему ты это не сделала, надо сказать, мама, знаешь, я вот немножко, наверное, недопонимаю то, что ты говоришь, и я не могу делать то, что я не понимаю. Но я согласна, что вот так надо делать. И тогда она будет спокойно, ну да, ты у меня еще не развитая, как бы глупая, и поэтому не понимаешь. Ну ничего страшного, ну хорошо. Если вы уважаете свою мать, она никогда не будет против вас. Ее мнение, если вы уважаете. Но не обязательно этому следовать. Потому что следовать надо только тому, что ведет к истине. Сердце это чувствует. Но старших надо уважать. Решили мы с вами вопрос? Изучайте просто. А? Изучайте, вы меня плохо знаете, может быть, вам больше надо лекции слушать, чтобы разобраться в том, что я, ну как считаю, если вам это интересно. Ваш вопрос, мужчина, да?
Добрый вечер, Андрей Геннадьевич, спасибо вам за ваши знания, кто мне делится. Такая история. Мы с женой знакомы 5 лет, 3 года прожили в браке. А в этом году расстались. Последний год постоянные ссоры. Принимаю, знаю, что вел себя неправильно во многих моментах. Наверное, не по-мужски велся.
Мне кажется, что вы взяли излишние обязательства в плане материальном на себя с ней, как мне кажется, были какие-то сильные напряжения в зарабатывании денег, там что-то такое, и вы просто измотались. Оба. Мне так кажется, что вы просто были на взводе из-за того, что вы вот это желание материального счастья поставили выше отношений, просто уставали сильно, потому что с точки зрения вашей совместимости и понимания как бы вещей, думаю, что у вас в этом плане возможна гармония, возможно более-менее нормальные отношения. То есть вы не так, у вас нет такого, чтобы вы прям должны разойтись. Вот, ну, мне кажется,
просто, мы еще не развелись.
Мне кажется, что вы просто измотались, И...
Я впал в депрессию даже, скажем так, из-за этого. Какой-то кризис там, сам себя потерял.
Да, вот, я считаю, что вот причина – это не ваши отношения, а то, что происходило вовне. Ваших жизней, ваших действий каких-то, работе. Ну, то есть, а женщина, естественно, ей тяжело жить с человеком, который, как бы, ну, потерял себя, вот будем так говорить. Поэтому мужчине очень важно держать себя в форме. Я сегодня пробежал 16 километров, чувствую себя очень хорошо, продышался, силы появились жить. Как будто не перелетал 5 часов, и ночь как будто бессонная не была. Вот как будто заново родился.
Что делать, если, ну, уже случилось, если она приняла решение разойтись, разрушить союз, и у нее встретился другой человек, первая любовь?
Первая любовь? Наверное, уже не первая. Какая она первая? Она ей просто скажет, что первая. Любовь всегда бывает первой, кажется. Не все так плохо, как кажется. Вам надо заняться собой серьезно, своим совершенствованием. Понять, что женщине нравится сильный человек. Не впадайте в это ощущение, что она вас бросит. Она не такой человек, чтобы бросать. Она может вам доказывать, что вы должны разойтись. Но если она вам докажет, тогда вы разойдетесь. А если она вам не докажет, то ей очень трудно будет вас бросить. Очень трудно. Потому что по ее природе она человек совестливый, который не бросает своих, обычно не бросает. Просто сейчас она сильно как бы осерчала на вас, так сильно осерчала. Но если вы будете молиться и работать над собой, то это ее чувство будет таять. А что касается тех отношений там с этим человеком, то она его очень плохо знает. Он вряд ли прямо вот сейчас бросится с ней семью создавать. Понимаете? Ему нравится вообще наслаждаться любовью к этому человеку. Он несерьезный с точки зрения отношений. Несерьезный.
У него тоже есть семья.
Да, вот, ну как бы...
Насколько я знаю.
Ну, тоже как бы... Ну, все несерьезно, очень несерьезно. Даже если они сойдутся там... Все будет очень поверхностно, несерьезно и недолго. Она может опять вернуться назад. Она разумный человек, она как бы... Если вы правильно себя будете вести, она оценит и вернется. Я считаю, что в этой ситуации вашей 65% того, что брак сохранится, и 35%, что будет разрушен. Но 35% означает ваше неправильное поведение. Все 35%. Если вы будете вести себя правильно, работать над собой, молиться, то... Я ни 1% не даю на то, чтобы она ушла. Потому что, еще раз повторяю, она такой человек, что она без вашего согласия и без того, что вам доказать, что надо быть раздельным, она никогда, ну, такой глупый шаг сильно не сделает. Она может сделать это не сильно. То есть попытаться это сделать, но потом у нее будет много сомнений на этот счет. Ну и тем более эти сомнения будет подтверждать этот человек. Еще хочу сказать, что когда два человека одновременно разводятся в своих семьях для того, чтобы создать новую, я ни разу в жизни не видел, чтобы семья надолго сохранилась. 2-3 года на чужих костях счастья не построишь. 2-3 года и все разваливается. То есть очень, шансов очень мало вообще, очень, ну, практически нет. Если один человек бросает другой, тогда другой, который не виноват, он вытягивает отношения, может как-то вытянуть. А у того все равно будет какой-то расколбас за то, что он бросил. Но если два человека бросают и создают новую семью прямо на глазах у родственников, которые не хотят разрушать семью, то это очень жесткая карма предстоит этим людям. Они не выдержат обычно. Никогда мужчине нельзя терять себя в жизни. Никогда. Ваша супруга не с вами на лекции, нет? А? Я так почувствовал сейчас. Давайте ей микрофон. Я что-то не так сказал?
Насчет меня, наверное, так. Все остальное время дело.
Да. Будьте осторожны. Вы не знаете этого человека. Он очень, ну, красивый в поведении, но очень опасный в жизни.
Ну, дело в том, что Саша сказал, что этот человек — это моя первая любовь, ну, когда я была еще юная девочка.
Ну, а чего же вы не вышли за него замуж, если ваша первая любовь?
Ну, вот как-то так сложилось.
А почему так сложилось?
Я ушла сама, хотя у него были намного серьезные намерения.
А в чем причина?
Когда мне было 18, мне казалось, что он неэмоциональный, мне не хватало любви от него, не хватало. Я эмоциональный очень, мне нужно постоянно любовь, любовь, счастье, счастье.
А вы мои лекции давно слушаете? Ну, я же много на лекции говорю, что то, что воспринимаете как любовь, это не любовь на самом деле, это влюбленность,
да,
просто.
Да, это так. Ну, тем более тогда это было так, потому что я была, мне было 16, когда мы познакомились, это самое интересное. И в 18 я подумала, что я уже взрослая, и понимаю, что мне нужно. И в тот момент мне показалось, что мне было сложно. Я его очень сильно любила, а мне казалось, что он в ответ меня любит недостаточно. Я от этого страдала. Я от этого ушла. Но прошло 12 лет с этого момента, и я его всегда вспоминала очень, ну как сказать, я счастлива, что мой первый мужчина был именно он.
Представляете, как вы больно делаете сейчас своему мужу, своими словами? Представляете, как вы больно делаете своему мужу сейчас тем, что вы рассказываете, говорите?
Он знает эту историю.
Дело не в этом. Дело ведь не в том, кто что знает, а дело в том, какие последствия приходят к человеку из-за того, что он гордится собой в отношениях с другим человеком. Вы очень возгордились собой в этих отношениях. Очень.
Каких? Вот, которые сейчас?
Вот сейчас, который вот с этим человеком. Очень возгордились собой.
Как
это? Я вижу точно это. Я вижу связи между людьми. Вижу ту связь, которая у вас там. В этой связи ничего не будет. Максимум вы проживете полтора года, потом будет жесть. Вот. Это, в этом нет никаких сомнений. Вы сильно пожалеете в том, что вы уйдете, ушли от мужа. Потом сильно пожалеете, потому что вы останетесь одна надолго. У него будет хороший человек после этого. Он перестрадает, будет хороший человек. Вы будете одна. Вот. Сильно очень разочаруетесь в том, что повелись на эту так называемую любовь. Причиной разрушения семьи будет неправильное поведение с вашей стороны этого человека, потому что вы его будете жутко ревновать к своей бывшей семье, а он ее не оставит. Он будет заботиться, продолжать, и будет общаться с той женщиной. Для вас это будет жесть. Будет с ума сходить. Ваша гордость будет сломлена судьбой. Сейчас вы себя считаете лучше вашего мужа, но вы ошибаетесь. Он лучше вас.
Да, я считаю себя лучше.
Считаете себя лучше своего мужа. Если человек не считает себя лучше, он таких слов не говорит. То есть он не рассказывает при близком человеке какие-то сокровенные, как он считает, чувства, которые он испытывает другому человеку. Это, ну, эти слова являются предательством в отношении. Просто предательством. Потому что, ну, как бы, что бы мы там ни испытывали, это все прошлое. И на самом деле, если уж говорить о влюбленности, то она не является чем-то сокровенным. Это просто наша иллюзия по отношению к человеку. Она всегда развеивается. Настоящая любовь не вызывает ревность, это любовь к Богу. И если сокровенные чувства Богу есть, человек может их высказывать кому угодно и где угодно. И эти чувства не вызывают никаких плохих эмоций, потому что это истина. Чувство к любому человеку вызывает плохие эмоции, особенно у близких людей, потому что в этом нет глубокой истины. Хотя сама по себе любовь, она очень глубока по природе. Я вчера об этом говорил. То есть любовь — это очень глубокая вещь. И мы, когда влюбляемся в человека, мы фактически видим в нем свою мечту, а не то, что есть на самом деле. Особенно в этой ситуации, которая вот сейчас создается, вы не представляете. У вас нет логики в том, что происходит. Вот как человек хороший может бросить свою жену, по-моему, с двумя детьми, да? Сколько я вижу? А скольки? С одним, да? Она не беременная? Ну, узнаете подробнее. Вот. Может быть и с одним, но мне кажется, с двумя. Может быть и с одним. Вот. Как человек может, хороший, порядочный человек, бросить свою жену для того, чтобы с вами строить отношения? И как ваши отношения будут существовать, нормально существовать, если на фоне того, что его жена в депресснике находится в жутком сейчас от того, что происходит, она вообще в шоке. Ваш муж в шоке. Как на фоне того, что вы разрушаете жизнь, у вас один ребенок тоже, да? Вот вы разрушаете жизнь четверых человек из-за того, что вы сейчас сходитесь. И вы думаете при этом, что вы будете счастливы? Это полное заблуждение. Полное заблуждение. Вот если, допустим, меня не любят даже два человека, и эти люди близкие, вот я, допустим, двум близким человекам плюнул в лицо, предал их ради своего счастья, неужели я буду счастлив в это время? Это иллюзия, так думать. Это невозможно.
Хорошо. В таком случае, если вместе со своим мужем я не чувствую себя...
Живите отдельно, молитесь. Нет проблем. И не бросайте никого. Вы не знаете, что такое счастливый. Вы думаете, если влюбленность есть, это счастье? Ну попробуйте. Ценой будет ваша жизнь. Еще раз повторяю, только через 6 лет с сегодняшнего момента, если вы сейчас бросите, вы будете замужем. Только через 6 лет. Но в течение этих 6 лет вы выйдете замуж только в том случае, если вы реально сильно пожалеете за то, что вы бросили своего человека. Реально сильно пожалеете. Если вы не пожалеете, так там ничего не получится серьезно. Я уже 25 лет имею опыта судеб тысяч людей. Я знаю точно, о чем я говорю. У меня нет никаких сомнений. И в том, что вы загордились собой в этих отношениях, и что он унижен сейчас, и в том, что этот человек находится в иллюзии. Он ввел в депрессию свою порядочную жену. Она сейчас тоже не себя. Я вижу всю эту ситуацию. Вижу, как у вас отношения будут строиться. Вы сначала будете пытаться наслаждаться жизнью, потом вы увидите, что это невозможно. Потому что это будет происходить на фоне вот этих вот разрушений, которые вы совершите. Вы тоже совестливый человек. Вам, я уже говорил это, хотя я потом только мне Господь сказал, что вы рядом сидите. Я сначала этого не знал. Видно, он так специально сделал. Обычно я сразу вижу, что люди рядом находятся друг с другом. Я вижу, что вы порядочный человек. Вы не сможете просто так бросить, хотя вы надеетесь на это сейчас, что сможете. Вот это вот чувство, я не испытываю счастья с каким-то человеком. Оно является иллюзорным, потому что вы испытывали счастье до этого. Просто сейчас у него тяжелый период очень идет. Кстати, он закончится буквально через 3 месяца. Через 3 месяца уже вы будете счастье испытывать, как раньше испытывали. Примерно 1,5 года вы не испытываете этого счастья, потому что у него по судьбе положена разруха в эти 1,5 года. И судьба его сейчас выполняет свою роль. Вот он в прошлой жизни разрушил свою семью в женском теле. Но очень жестко, не так, как вы. Так как он работает над собой сейчас, в этой жизни он получил более мягкую карму от разрухи. То есть вы долго думали о том, чтобы уйти. Ну, где-то год назад уже начали думать, никак не могли надуматься до этого. Вот, потому что совесть вас не пускала. Вот. Сейчас уже решили, потому что вы думаете, это никогда не закончится. Вот это ваше ощущение, что вам с ним невозможно жить. Это ощущение идет от вашей его судьбы. Оно закончится у него через 3 месяца, а у вас через 7. Все это просто время, влияние времени. Это все заканчивается так же, как началось. Можете жить отдельно. Если вы сойдетесь с тем человеком, то жизнь пойдет неправильным путем. Что касается этого человека, то проблема в том, что он вас уже бросил один раз. Вызвал у вас сильные страдания. Вот эта вот любовь ваша, такая жажда, она идет с прошлой жизни. Вы знакомы с этим человеком с прошлой жизни. Он вам разрушил жизнь в прошлой жизни, создал вам жуткие страдания. Вы, жажда осталась, вы этого человека узнали в этой жизни. И вы ему отомстили, как бы, в молодости. Но на этом плохая судьба ваша совместная не заканчивается. Какой-то рог стоит на этом на всем. Там есть какая-то сила, которая... Если вы опять начинаете пытаться ходить, то опять у вас разруха идет, опять разруха. Бог вам дал хорошего человека сейчас. Вы не цените это. Как многие люди на земле, не цените. Добра добра не ищут. Людям хочется счастья какого-то, глубокого отношения. Отношения предназначены для труда сердца. Я для вас сейчас олицетворяю вечное время. Вечное время, оно такое, знаете, холодное по природе, жесткое и честное. Оно беспристрастное. И ему все равно, что мы испытываем. Оно просто говорит правду жизни. И все. И эта правда потом начинает сбываться, и человеку становится жутко, что он не послушал. А причина, почему... Вечное время решила с вами поговорить через меня, заключается в том, что вы просили Бога о помощи. Просили Его о помощи. И сейчас Он вам помогает. Но помощь, она не такая, как нам кажется. Она бывает неприятной часто. Вы уверены, что вы хотите со мной поговорить после этого разговора? Некоторые уже не поднимают руку. У вас вопрос, девушка. Видите, какие смелые люди. То есть они хотят разойтись, но при этом общаются со мной. Это означает высокий разум у обоих. У женщины, у мужчины. Сильная позиция внутренняя. Бог поможет им правильно сделать поступки в жизни. Я, ну, как бы в этой ситуации не оправдываю мужчину, потому что, ну, такое поведение женщины, оно имело под собой очень вескую причину. Ну, эта причина не раскрывалась сейчас в беседе. Она не была вскрыта. Но она существует. И эта причина вызвала разочарование, жуткое такое, протест в сердце, разочарование. И сейчас этот протест, он как бы заставляет говорить какие-то вещи, которые нельзя говорить в присутствии мужа. Ну, не важно, это тоже другой вопрос. Важно то, что люди искренне хотят разобраться, как правильно жить, и Бог обязательно поможет им. Да? Молодая.
Я знаю, спасибо. Я 10 лет жила с парнем,
без заключения брака. Долгое время очень сильно хотела создать семью. И вот сейчас я понимаю то, что настал тот момент, когда я сейчас не хочу создавать, не хочу рожать детей. А вроде бы как уже 30 лет.
Вы с ним живете еще?
Да, мы до сих пор живем.
Ну прибейте его.
Я раз не могу его прибить, он в целом очень хороший человек.
Ну, вот. Тогда что делать?
Но на данный момент я не знаю, то есть я думаю, что ему будет хорошо и без меня, и я хочу вообще...
Нет, не будет хорошо без вас. Он просто такой темперамент у него очень такой, знаете, спокойный такой. Непонятно, то ли ему хорошо, то ли плохо.
Да, непонятно.
Ему все хорошо. Но ему без вас будет плохо.
Но просто, понимаете, я уже не хочу создавать.
Так вы ее уже создали. 10 лет назад.
Я боюсь создавать в таких отношениях.
Ну, измените отношения.
Но я не знаю, как их изменить. Я пытаюсь разговаривать.
Я знаю. Вы не измените разговорами отношения. В прошлой жизни в мужском теле вы с безразличием относились к своей жене. И за это получили такую судьбу. Это не касается этого человека. Если вы хотите его убрать из своей жизни, а сама судьба от этого не поменяется. Часто люди путают человека с судьбой. Судьба, она никак не связана с человеком. Это ваша судьба. У вас в судьбе были намеки в детстве на то, что сейчас происходит. Даже в родителях, в отношениях родителей вы видели то же самое. Это было указание на вашу жизнь дальше. На то, что у вас такая судьба, испытать вот этот вкус, который вы получили наказание с прошлого за эти отношения. Видите, я же вам точно сказал характер вашего человека. Я вижу ситуацию хорошо. Вы говорите, я хорошо отношусь к человеку, потому что он хороший человек. К нему невозможно плохо относиться. И вы хороший человек. Просто вы хотите счастья в отношении. А счастье, оно имеет другую природу, не ту, которую вы думаете. Счастье соткано из служения, а не из ожидания. Вы ждете. И ничего не дождетесь. Потому что, когда человек ждет чего-то в жизни, он счастья от этого не получает.
Не, получается, должен же быть хотя бы хоть какой-то минимум. То есть я же не могу жить семейной жизнью с человеком, который полностью, которому я безразлична.
Это неправда. У него просто такой характер, он не эмоциональный человек. Он, как многие мужчины, он не может высказать свои чувства. Они у него есть, но ему трудно их выразить. Вот если вы бросите, он будет сильно страдать без вас. Тогда они вылезут наружу, эти чувства.
Я просто не договорилась.
Да.
Но получается, что он спортсмен, и у него есть чем заняться. Вот он активен в спорте. А я сейчас сменила свою деятельность. Я полностью бросила всю эту профессию. Много лет я вообще этому потратила. Пустую. Вообще не моя сфера. И мне сейчас нужно переучиться. Потому что я не могу не задействовать свои умственные ресурсы, чувствую, что я из-за этого несчастлива. Mm-hmm. То есть если я просто что-то не изучаю, чему-то не посвящаю себя.
Вы меня не убеждаете, я согласен.
И вот и поэтому я не знаю, что мне сейчас делать. То есть то ли мне и отношений вроде как таковых нет.
А при чем тут семья? Ну и меняйте свою профессию. Че, при чем тут как
бы? Так мне нужно уехать, а не на обучение. То качество обучения, которое хочу получить, оно только, к сожалению,
не поместит. Как может быть качество, какое-то качество у женщины жизни, если она рушит свою семью? Какое там будет качество в депресснике, в этом одиночестве?
А в семье нет.
Семья есть. Хорошо, супер, да? Хорошая тема. Многих касается. Вот смотрите, есть три слоя жизни. Первый слой – это люди, развиты как невежественные люди. Невежественная жизнь означает секс, вино, рестораны и вся невежественная жизнь, она заточена на секс, и поэтому концепция семейной жизни у людей, у невежественных, это секс. То есть они хотят хорошего секса, и поэтому, если она не чувствует с близким человеком этого, они сразу же заканчивают семейную жизнь. Это не ваш случай, я просто говорю о том, что такое есть. То есть люди, когда для них тело является основой жизни, не душа, не совесть, не психика, а тело. То есть они, ну как бы, себя телом считают, телки и тёлки, то есть телом, они себя считают телом. То в этом случае они от тела и отталкиваются в своей жизни. То есть если телу уже с этим человеком не очень, то им они просто, как бы, совести нет в этих отношениях, просто бросают, человек находит другого. Поэтому в невежественной жизни, с точки зрения невежественной жизни, фактически не бывает семьи у невежественных людей. Просто не бывает семьи, потому что очень недолго длятся отношения, потому что половые отношения не могут быть долго счастливыми, по определению. То есть от них возникает усталость в какой-то момент. Они оскверняющие действия обладают, и люди оскверняются друг другом и просто не могут уже дальше быть счастливыми, если они увлекаются чрезмерно этим. То есть эта концепция счастья, она по своей природе очень недолговечная, хотя и страстная такая, жаркая. Вот. Следующая концепция счастья, это когда люди очень заточены, внутренне настроены на внешний успех. Когда одному человеку, второму нужен успех в жизни. Женщине обычно это нужна какая-то деятельность, которая приносит удовлетворение. Мужчине нужны победы. Ну, как бы так сотканы люди. Мужчине нужны победы в жизни, успех. Женщине нужны деятельность, которая эмоционально ее удовлетворяет, устраивает ее чувства. И люди уверены, просто убеждены в том, что вот именно такая жизнь для успеха в семье, она принесет счастье также в личной жизни. Но это глубочайшее заблуждение. Почему? Потому что внешний успех, он имеет определенные свойства влияния на человека. Первое свойство. Он забирает у человека свободное время. Некогда думать друг о друге и заниматься друг другом, потому что нет времени. Второе. Он вызывает психическую усталость. Когда люди упахиваются, они устают психически. Дальше они становятся болезненными. Им тяжело жить, они больными становятся, потому что им некогда все время, некогда отдыхать, некогда в отпуск съесть, некогда общаться, некогда питаться правильно, поэтому везде фастфуд, там хот-дог, хот-кот там и так далее. Вот. Ну то есть неправильная жизнь. Неправильная, потому что люди устремлены постоянно в напряжение, уходят в напряжение, они счастье видят в будущем. Такая жизнь истощает. И в результате люди, даже когда им было даже хорошо какое-то время вместе, они это забывают. Вот, допустим, вам 3 года вместе было хорошо, потому что вам с ним было так спокойно, уютно. Вы уже все забыли. Все. Вы уже забыли, что этот человек так к вам относился. Да, вы забыли, потому что вы неправильно живете. И вы сейчас неправильную жизнь отождествляете с этим человеком и говорите, да у нас не было никакой семьи. Поймите, у людей страсти всегда гражданский брак. Почему? Потому что они не глубоко относятся друг к другу. У них нет такого понятия, как чувство долга, ответственность брать за человеком, отдать ему свою жизнь. Им главное собственный успех, собственное счастье. Люди страсти очень заточены на себя. Им хочется своего счастья. И обычно они это видят во внешнем успехе. Часто женщины воспринимают мужчину с позиции того, насколько он способен в жизни создать ей вот гарантии какие-то. Понимаете, если он не может создать гарантии, значит она думает, да пошел он, я найду себе получше. Не понимая, что таких мужчин, которые могут создать гарантии, практически вообще в природе сейчас не существует. Потому что многие мужчины вообще в депресснике, там, в пьяни находятся, там другие, которые гарантии могут создать, там у них уже давно семьи, потому что таких мужиков на расхват. Вот. И все равно какая-то иллюзия тешит людьми, иллюзия какая-то. Не верят, что все будет Кока-Кола. Вот. Но понимаете, как бы Все не так. Вот это вот жизнь в страсти, то есть жизнь невежества, я объяснил, жизнь в страсти, которую сейчас объясняют 85% людей на Земле. То есть это очень тотальное поражение психики людей. То есть они в основном верят в успех, в деньги, в работу, в квалификацию, в то, что отношения, они еще их вера, отношения должны быть сами собой хорошими. То есть они думают, ну вот у нас нет отношений хороших, и что теперь сделать? А потому что они даже не знают, как с этим что делать. Потому что у них нет на это ни сил, ни времени. Больше того, так как они смотрят фильмы в страсти, а фильмы в страсти все заточены только на успех, там показывается успех, и что человек там обычно в фильмах страсти ломает обыденность. То есть он все сломал и сделал себе успех. И такой уже успешный ходит. Это для людей страсть показывает, хотя на самом деле все это абсолютная иллюзия. Потому что успех настоящий приходит человеку только через труд души, а не через его внешнюю какую-то карьеру, там, деятельность и так далее. То есть, понимаете, всегда, когда создается семья, она наполняется сначала наслаждением друг другом, а потом трудностями, потому что трудности есть суть жизни человеческой. У каждого человека, в каждой семье трудности – это основа жизни. Есть два варианта поведения по отношению к этим трудностям. Во-первых, люди это воспринимают как жуткую несправедливость по отношению к себе. Они думают, что вот мне не повезло, ну конкретно. Но Олег Геннадьевич это не может полностью понять. Ну как жить вот в таком состоянии, что мы даже поговорить друг с другом не хотим. Просто он рядом со мной... Даже мы уже не интересны друг другу, уже лежать даже скучно. Ну, то есть не то, что сидеть. Вот. Ну, то есть, ну, Олег Геннадьевич ничего не понимает в этом во всем. Он думает, что вот всегда надо сохранять семью по-любому. А у нас и не было никогда семьи. Мы вот вместе жили 10 лет. Мы как бы общались, любили там, все делали. Но это была не семья. Олег Геннадьевич говорит, что семья, если живете вместе. Странный какой-то человек. Не всегда же, когда живешь вместе, семья. Всегда.
Просто после 3 лет жизни мы начали лекции слушать.
Вот. Мои лекции?
Ваши лекции, да.
И?
Поэтому вот мы 7 лет в наших лекциях вместе-то и живем. Как бы после 3 лет вроде бы разойтись надо было, а тут лекции стали слушать.
Ну? Эх, не повезло, очень не повезло. Разошлись бы, и все было Кока-Кола. А тут лекции начали слушать.
Нет, что? Мы стараемся работать с собой.
Ну, представь, какой человек. Понимаете, какой хороший человек попался. Он старается работать над собой. И вы стараетесь работать. Представляете, как вам повезло.
Ну, просто, может, ему не повезло. Я же не могу до конца понять.
Ему тоже повезло. Вы такая замечательная девушка. А что так фрукты мне далеко поставили? Может, поближе? Ну, подвинь мне фрукты, столик с фруктами, подвинь. Подвинь, я прям чувствую потребность, да, в фруктах. О, помидоров нет. Зато есть апельсинчики. Ну, дайте ей. О, я буду кидаться фруктами сейчас, отлично. Что, не отдают? Ну давайте этот, они пускай себе возьмут этот. А я вам еще один кину. Вам микрофончик положить, надо поймать. А что бы то ни стало поймать. Нет, нет, ответа еще не было.
Я хочу сказать, что я не поняла ответ.
Не поняла?
А его еще не было.
Нет, не было. Я рассказываю про жизнь. Это лекция. Я рассказываю на примере жизни лекцию просто. Очень удобно на примере жизни лекцию читать. И смотрите, и у людей в страсти, у них, хоть они и верят вот в это счастье, которое должно... Люди в страсти верят в мечту сильно. Люди в невежестве просто в секс верят, в грубые вот эти отношения. Если нет, они пошла вон там и новую себе зовут. Вот. И все получается до поры до времени, пока Господь не разгневался на человека за такое поведение. А люди в страсти, они верят в мечту. То есть они думают, что вот когда-нибудь я как бы действительно вот должен вот счастье это получить. Ну сколько можно мучиться уже в жизни? Ну пора же уже быть счастливым. Я уже 7 лет лекции слушаем, как бы, и что-то ничего не движется с места. Ну сколько можно? Ну пора уже быть счастливым. Кажется. Не понимая, что другие люди живут точно так же. Примерно, потому что, ну, есть еще судьба, у кого-то чуть получше, чуть похуже в целом. Вот. Но в целом в семейной жизни всем трудно. Иногда чуть получше, иногда, но всем трудно. В этой ситуации трудность в чем заключается? В том, что есть определенное эмоциональное безразличие друг к другу. Это результат усталости от неправильной жизни. То есть сама жизнь по себе не вдохновляет, не наполняет. То есть ваши батарейки истощены где-то процентов на 45, его батарейки истощены процентов на 50. То есть вы истощенные люди. А истощенные люди не могут наполнить ни себя, ни друг друга. Это от неправильной жизни, это от того, что нет достаточной глубины в отношениях с природой, с людьми, духовного развития, духовной жизни. Не хватает вот этого в сердце. Понимаете, нужно это углублять. И когда это глубоко становится, то тогда человек начинает радовать человека близкого. Даже не важно, что он не вызывает вот сильных чувств внутри. Просто ты радуешь человека, потому что он рядом живет. Ну пусть время же идет, но пусть будет счастлив, в конце концов. Сколько можно ждать от него счастья? Надо сделать так, чтобы он был просто счастлив. Целовать его, любить, там, заботиться о нем. И его сердце начнет таять. А вместе с тем ваша судьба плохая, которая не является на самом деле причиной того, что происходит. Потому что еще 3 года назад она не включилась. То есть эта судьба включилась всего 6 лет назад. По-настоящему она нарастала 2 года, где-то 3. И просто стала невыносимой какое-то время. Потом начала потихоньку угасать. И через 1,5 года она вообще станет очень слабой, и вы почувствуете от него, что он хороший человек. И пойдет углубление в отношениях все глубже, глубже. Вот. А есть определенные заблуждения. У людей в страсти им кажется, что семья тогда, когда мы вот прямо как бы не разлей вода такие. Понимаете, Бог держит друг с другом 2 человека год вместе. Это уже семья. То есть ниточку он завязал, это уже семья. Это брак. Неважно, расписались вы или не расписались, не имеет значения. Бог ниточку завязал, значит, вы семья. Вот. И надо об этом знать. Если ты об этом не знаешь, то ты потом будешь еще больше страдать. Потому что, не мы семью создаем, Бог создает семью. И есть еще жизнь благости. Даже люди, которые себя считают благостными, не факт, что у них семейная жизнь благости. Потому что семейная жизнь благости означает только одну вещь. Это самопожертвование, вот этот подвиг, на который готов человек или нет. Вы не готовы. Когда человек просто отдает себя, он заботится о человеке, неважно, как он это воспримет, и у человека в сердце потом пошла благодарность развиваться. И потом бац, его прорвало. Понимаете, люди даже занимаются духовной практикой, могут заниматься, и при этом все равно жить в страсти или в невежестве в семейной жизни. Потому что вот эта концепция благости или чистоты в отношениях, она приходит в сердце очень медленно. Потому что сама по себе идея самопожертвования, благости в отношениях глубоких, она очень сложна для понимания человека. Но именно эта идея дает человеку настоящее счастье, потому что для счастья человек надо перейти через рубеж вот этот вот, рубеж несправедливости, которую он чувствует от своей судьбы или от своей семьи конкретно. Вот этой несправедливостью, вот за что я должна 7 лет испытывать безразличие к себе, за что? Если бы она знала, за что, тогда не было бы никаких сомнений. А я знаю, потому что я вижу прямо конкретно события вашей прошлой жизни. Я вижу это и вижу за что. И вы как вы их отработали уже там процентов на 60-70. Ну то есть и уже в принципе перешли через гору. Вы уже перешли с ним в отношения через гору. Уже перешли. И они уже теплеют эти отношения сейчас. Но вы не готовы в это поверить. Потому что вы пережили там вот эту вот гору пустоты. Вот этой вот. И она сейчас давит на вас, вы боитесь будущего, думаете, будет дальше хуже, а становится все лучше. постепенно теплеют отношения, как бы, и постепенно будет больше счастья в них, естественно, само собой. Расходиться не надо. Вы, ну, вам очень трудно, в принципе, создать семью в жизни, потому что вы не такой человек, что будете рисоваться, там, бегать за отношениями. Вам очень трудно, в принципе, создать семью. А если вы ее создадите, то два варианта есть. Или человек очень эмоциональный такой, не-не-не-не-не. Ну, такой он будет как бы любить вас, все, он просто противный, потому что он будет как пельмень. Ну, такой слабый. Второй вариант – сильный человек, но не эмоциональный. Понимаете, в жизни всегда человек, Бог человеку дает, допустим, она хочет высокого, красивого, он ей дает на выбор, или некрасивый, но высокий, или красивый, но невысокий. Ну, то есть, никогда Бог не дает все сразу, понимаете? То есть, Он дает только столько, сколько мы заслуживаем. И вот этот человек, он имеет супер много хороших качеств. Но с точки зрения вот этого полового влечения, к нему это влечение слабое. А с точки зрения личности, он нравится как личность. Но понимаете, это и есть основа. А потом может появиться глубокое чувство к человеку, если ты сам вкладываешь в него. Вот это и есть смысл человеческой жизни. Научиться вкладывать человека, и потом благодарность начнет идти от него назад. Уже есть от него благодарность, уже чуть-чуть есть. Но вы не чувствуете, что этого достаточно для вашей жизни. Но надо продолжать, и вы увидите, что этого достаточно, что вы потом почувствуете счастье. Через 2,5 года совместной жизни правильной вы увидите 1000 слов благодарности принесете в своем сердце одному человеку, который сейчас мучает вас. 1000 слов благодарности вы принесете через 2,5 года, которые вам надо пройти в виде труда своего сердца, своей души. Еще одну вещь хочу вам сказать, что никогда невозможно уйти к другому человеку от одного. Еще раз вновь и вновь повторяю вам, это мой глубокий опыт жизни. Я видел 1000 семей. Вот если человек от одного человека уходит, он уходит только в пустыню. Он не может уйти к другому, потому что он рушит надежды Бога. Понимаете, Бог надеется, что мы справимся с тем, что Он дал нам ношу. И таким образом осчастливим себя. Он верит в Бога, что мы это сделаем. Но мы не хотим трудиться сердцем так, как Он хочет. И мы думаем, сейчас я сбегу, и все будет нормально. А человек сбегает только в пустыню, потому что семью создает Бог. Мы не можем сами взять и ниточку завязать с другим человеком. Это просто невозможно. У нас нет таких сил это сделать. И если как бы Бог ниточку уже с кем-то завязал, нужно терпеть это все. Есть такой человек, его зовут Фарук Омар. Это второй халиф ислама. То есть он не хотел быть халифом. Его просили, люди просили, пожалуйста, стань, возглавь нас, ты лучший из нас, возглавь нас. И он людей собрал вокруг себя и сказал им: вы реально хотите, чтобы я был вашим халифом? Да, там мы хотим. Он говорит: я буду испытывать вас, мучить вас. Неужели вы готовы терпеть от меня мучения? Я буду ради Господа мучить вас. Они говорят, подумали, мы готовы терпеть от тебя. И он тогда сказал: я готов, чтобы вы мучили меня. И потом один из них убил его ножом в спину. Он никогда не защищался, телохранителя у него не было. И он сознательно шел на жертву внутреннюю. Но мы не такие. Это был очень возвышенный человек. Сильных качеств личности. Все отдавал людям и Богу. И был очень счастлив в жизни. А потом ушел к Господу после смерти тела. Мы не такие люди. Мы сильно думаем о своем личном счастье. И мечтаем о нем, и ждем его, не понимая, что счастье приходит только после труда сердца, очень подвига внутреннего, сильного труда сердца приходит счастье настоящее. И нам не хватает еще знаний в жизни. Например, вот мы живем с каким-то человеком, думаем, ну точно это не мой человек, но я хотел другого. Или хотел. Мы не знаем человека. Надо просто служить человеку. Близкому человеку служить. И потом ты откроешь для себя этого человека, его душу откроешь. И поймешь, что это твой человек. Просто раньше ты его не знал. А теперь узнал, потому что сам захотел так жить. Это называется жизнь-подвиг. То есть ты служишь человеку. Служить не означает только подлизывать ему пятки. Иногда строгость, иногда забота. Честная жизнь. Возвышенная честная жизнь. И поиск счастья в отношениях с Богом сильный. Потому что только Господь может наполнить человека счастьем. Человек не может. Мы ждем от человека счастья. Но он не может нас наполнить счастьем. Он может только быть благодарным, и из этой благодарности придет любовь. Он станет благодарным, а вы через благодарность увидите его душу. Мы, когда живем друг с другом, души не видим друг друга. Мы не видим души. И человек, который нас по-настоящему любит, мы не ценим это, потому что мы не знаем, что такое любовь. Мы знаем только влюбленность. Когда я сам люблю, тогда я знаю. Но если кто-то меня любит по-настоящему, я этого не знаю и знать не хочу. Потому что я хочу испытывать ощущения, а не давать возможность испытывать ощущения кому-то другому. То есть, видите, наши чувства, они любви имеют жутко корыстную природу. И разрушаем мы таким образом судьбы людей, своих близких. Из-за того, что нам хочется счастья самим, сильно. Но счастье приходит как награда через тяжелый труд в отношениях. Если нет этой награды, ничего не будет. И награда это во всем, это все соткана вся жизнь. Если, например, если мужчина пошел на войну, то женщина может дождаться его, то есть он придет живым, а может нет. И все это зависит не от воли судьбы, как она думает, а все это зависит от того, насколько она умеет быть верной. Потому что только верному человеку дается награда победы. Но люди настолько хилые в отношениях, они настолько неверные, что они не могут даже капельку подождать друг друга в совместной жизни. Капельку подождать, чтобы получить счастье. Они все время бегут друг от друга, бегут, обоих все время держат и держат, а они все время думают, что у них нет семьи. Если нет семьи, так уж давно разошлись. Вот, допустим, если у меня, допустим, нет семьи, я в самолете лечу с кем-то, допустим, женщина сидит рядом, и потом раз, не разошелся. Что у меня нет семьи, потому что Бог не держит нас вместе. Раз, разошлись. А если держит, то мы не сможем разойтись. Или думают, что я не могу уйти от этого человека. У меня нет семьи, но я не могу отойти, уйти. Потому что Бог держит. Он так считает, это его желание. И если он так считает, значит, счастье будет. Потому что Бог никогда человека не хочет держать несчастье. Он хочет, чтобы мы просто развивались. Он ставит такую задачу, которую мы же должны выполнить от своей же прошлой жизни. Не то, что он задачу какую-то там, сверхзадачу. Он нашу задачу, нашей судьбы нам ставит. Которую мы же должны и выполнить. И тогда наступает счастье. И оно имеет другую природу, не природу вот этого наслаждения. Вау, там. То есть не эту природу имеет настоящее счастье, но имеет сердечной глубины отношений, очень чистоты большой. Понимаете, но вот эта вот влюбленность, она так сильно живет нас внутри, так нас манит за собой. И так мы сильно ее вспоминаем, ждем и надеемся, что она к нам еще раз придет. И это мечта, а жизнь совсем другая. Мечта — это классная вещь, приятно слушать.
Больницы любви, сугробах хурики, как и с любви, они такие, чуть под морозом. Два крошки пол.
наследа.
И звезды в них светясь, как угольки. Возьму в ладонь, хотя пути до сне, но только кровь, он просто снег.
Он просто след.
Он разливается, он рассыпается.
Рассыпается в руке.
И вот в руке одна вода, а следа нет.
Такую песню петь, когда вы уйдете. Так он вас любит. Я уверен просто в этом. А вы не понимаете, что такое любовь. А Бог понимает. Не надо делать глупости в жизни.
Высокой любви.
Самого главного, то есть Господа, не будет любви у вас в жизни. Не будет. Поэтому я и говорю, сначала развейтесь как личности, сначала откройте Бога для себя, сначала развейте свою совесть, чистоту, свою духовность, найдите счастье и ту мечту, которую вы имели вот это в своем сердце, когда вы ждете вот этой любви. Вы не понимаете, что человек этой любви вам никогда дать не может. А если бы мог, никто бы, вот эту первую любовь моя земная, там, никто бы не расставался, понимаете? Я не зря же спрашиваю, если это такая любовь, что же вы расстались-то? Ну потому что нет между людьми такой любви, это просто одна мечта. Любовь приходит через труд души, и она имеет природу очень сильной благодарности и искренности в отношениях с человеком. Не природу вот это вот наслаждение сердца. Вот эту природу наслаждения сердца имеет другая любовь, которую мы не знаем, не слышали, не видели. Это любовь от Бога, понимаете, с Богом связана. Но мы человека с Богом путаем. Мы не знаем, что это Бог только вот этот жар в сердце может утолить, который мы как бы мечтаем об этом жаре. Мы хотим вот это вот жарких чувств от человека, но это невозможно. Невозможно. Все произведения классические, которые вы видите и читаете, то есть и слышите, это все указывает нам на то, что эта любовь, когда между людьми вот это жарко-горячее, всегда имеет природу разрушения. И как она будет разрушена, не имеет значения. Имеет значение, что она никогда не сохранится, потому что такая любовь принадлежит Богу. И если мы кого-то с Богом путаем, то Бог никогда нам это не позволит. Потому что только с Ним мы можем горячие вот эти вот отношения испытывать, но это не дешево, не дешевая вещь. Чтобы с Богом такую любовь испытывать или стать святым человеком, надо в этой жизни очиститься полностью, стать очень возвышенным. И тогда вот этот жар любви, который ты так хочешь утолить в своем сердце, полностью утолиться, ты почувствуешь настоящее счастье, которое невозможно испытать в этом мире. А мы просто его ждем от земного человека. И в этом наше заблуждение, понимаете, жуткое заблуждение. Нам надо понять одну простую истину, что жизнь между людьми в отношениях всегда наполнена трудностями, потому что так хочет Бог. Именно через близкие отношения мы отрабатываем свою судьбу. И поэтому они обязательно будут усугубляться в наши отношения. Даже если два человека, вот представьте себе сейчас, два человека очень сильно любят друг друга. Я видел такое. Между ними все супер, они вообще не ругаются. Они счастливо живут друг с другом. И пусть они живут счастливо всю жизнь, всю жизнь. Но понимаете, рано или поздно одному из них придется уйти из жизни раньше. И второй после этого жить не сможет. Потому что когда человек испытал такое чувство на земле, он не может от него отвязаться. И в следующей жизни, если, не дай Бог, они не встретятся вместе, он всю жизнь будет помнить, как любовь соткана, и никого не подпустит к себе. Понимаете? А если он недостоин будет такого же человека, он будет всю жизнь один. И таким образом, даже если есть эта любовь на земле, и она создастся, я видел такие очень редкие случаи, даже в этом случае все равно нет вариантов потом быть счастливым, когда ты это испытал. Больше второй, некоторые люди бывают так, что испытывают какую-то часть жизни, но чаще всего, когда они вот так очень как бы живут и просто наслаждаются жизнью, значит скоро один из них уйдет из жизни раньше времени. Или это усугубится смертью ребенка там, или война начнется, я не знаю, что Господь уготовил, но Господь не уготовил нам на этой земле вот эту безоблачную счастливую жизнь, которую мы так ждем и мечтаем. Он нам уготовил труд души на этой земле, труд души. И хоть мы и согласны с этим, слова Олега Геннадьевича хорошие, но когда это касается моей личной жизни, нам очень трудно признаться себе, что я должен идти этим путем, трудом души, и доказать своей судьбе, что я согласен с Богом, и что я принимаю от Него нагрузку, и она потом приведет к счастью, к настоящему, в виде благодарности, искренности, уважения в отношении, настоящему счастью, которое имеет другую природу, не жара, а чистоты, теплоты, света, красоты, восхищения человека, чистоты, ощущения его чистоты, душевности, а не вот это вау. Внутри твоих следов лед расставания, но поверни следы обратно. Понимаете, вот этого жара, ну как бы только в разлуке есть такой жар. Только в разлуке. Как бы, но в отношении, в жизни с человеком невозможно. Мы недостойны. С Богом, да. С человеком просто в принципе невозможно, потому что мы очень эгоистичны. Мы не можем поддерживать такое сильное чувство в своем сердце. Не выдержат люди просто. Вот сильно полюбил человек, люди не выдержат, они уходят от него. Невозможно терпеть. И он потом страдает всю жизнь, думает о тебе, вспоминает. Все песни об этом, они красивые очень. О разлуке. Но по факту это разлука с Богом. Иногда люди в разлуке чувствуют себя очень правильно, благородно. Thank you. равно оградите от судьбы, хоть мы как бы ничего не получится, но оградите от судьбы. Будь счастлив. Это хорошее, правильное настроение. Ну, понимаете, само по себе эти настроения все возникают от того, что люди не справляются со своей судьбой. Если они вместе жили и просто цену не заплатили, то дальше разрушает семья. 80% разводов у нас по статистике в России. 80% из тех людей, которые пам-пам-парам-пам-пам-пам-парам-пам-парам-пам. А теперь вы объявляетесь мужем и женой. Распишитесь. Расписались. И 80%, что потом будет уже без пам-парам-пам. Просто пришли и печать поставили. Не справляются. Господь нам дает возможности, и только 20% мы и правильно пользуемся. А в остальных случаях мы просто не понимаем, зачем это вообще надо. Даже если дети рождаются вместе, ничего не понимаем. Мы не понимаем, что детям от этого лучше не будет, от того, что мы бросаем близкого человека. Дети, у детей... Как бы крыша дома твоего, она половинка вот так отваливается, понимаете? Дети без двух половинок остаются, потому что они, им нужны и папа, и мама, они любят обоих очень сильно. Да, один отваливается, ребенок не чувствует себя уже полноценно. Ему тяжело жить. Детей не хочу от человека. Почему не хочу? А потому что не было... настоящих отношений. Мы ждали друг от друга, ждали, не дождались, разочаровались друг в друге. Ну как теперь хотеть близкого человека? А надо было служить все это время, 7 лет, а не ждать. Надо было отдавать себя, и благодарность придет. А благодарность вызывает веру уже, доверие в сердце. Я вижу, о чем я говорю. У меня нет ощущения, что я что-то не так сказал, сделал. В этом мире есть законы. Отношений, судьбы. И эти законы реализуются. А сейчас Бог мне поможет кое в чем. Вот у кого в жизни была такая ситуация, что вы безразлично относились друг к другу, жили, и вы послушали мои лекции, начали вкладывать в человека и получили благодарность. Сейчас испытывайте все больше счастья в отношениях с этим человеком. Ну, поднимайте руку. Смотрите в зал. Куча народа просто.
Мне просто непонятен такой момент. То есть если я готова услышать человека, забочусь о нем, ну то есть полностью поход счастья и так далее, там пытаюсь как-то внимание уделить, это разве не вкладывает?
Вкладываю, я поэтому и сказал, капля благодарности в его сердце уже появилась.
К этому и вопрос, то что если ты годами вкладываешься в человека, не получаешь никакую реакцию, ну, периодически, может, что-нибудь выпадет, но хоть какую-то благодарность.
Да, потому что, да, да, все правильно, все правильно, смотрите.
Просто как можно рожать ребенка, если к нему такое же будет отношение? Не, просто вы правильно сказали про родителей. Я тоже испытала, когда родители будут различны.
Моя хорошая, ну это же ваша судьба, ну чего вы плачете, вы сами так все делали раньше. Послушайте меня. Важно установить отношения с Богом. Установить отношения с Богом именно. Когда ты имеешь отношение с Богом, ты слушаешь человеку без ожидания того, что он что-то вернет. Вот это служение без ожидания, оно эффективнее в сотни раз того, что вы делаете. Когда есть ожидание, ты вот поставил ему на стол, сел рядышком и как бы думаешь, ну что, хоть что-то мне отвалится от того, что сделали. И ничего не отваливается. Почему? Потому что... Как бы один мужчина мне говорит, а я сам себе готовлю, Олег Геннадьевич. А я говорю, а почему? Он говорит, Олег Геннадьевич, очень дорого стоит, когда жена готовит. Я, говорит, не могу заплатить такую цену. Знаете, мы должны благодарности от Бога ждать, а просто близкому человеку вот дарить и просто кушай, мой хороший. И когда кушай, мой хороший, без ожиданий, без всяких. Тогда сразу благодарность сердца возникает. А если мы ждем от него, то у него протест в сердце возникает. Потому что как бы ожидание от него, не протест. Он же не Олег Геннадьевич, понимаете, это у меня сердце тренированное. Вы меня когда держите на холоде. Еще один вопросик, еще один. У меня нет протеста, я стою просто смиренно, отвечаю. Пока силы есть у моих помощников. Потом они начинают кричать, все, уже все, уходить надо. Я тогда иду. Но он же у вас муж не такой тренированный. То есть, и вы тоже не такая тренированная. Тренируйтесь без корысти. У вас все равно, вам не на что жаловаться, уже капли благодарности у него есть в сердце, просто он ее скрывает. Но если вы его бросите, он так сильно устремится к вам назад, в сердце своем. Поэтому поживите отдельно с ним. Ну и что, какой результат? Он восхищать вас пытается, да, сразу. А он не привязан?
А он нет. Нет, да. Он все при этом он хорошо ко мне относится. Он меня как бы обеспечивает, без вопросов.
Ну это значит любит. Любит, значит. Любит. Олег Геннадьевич, вы понимаете, просто поймите, когда до тебя мужчина дотрагивается, вот я вам просто объясняю, как женщина, должно быть ощущение, быть приятное, понимаете? А я вам как мужчина объясняю, что есть материальное ощущение, приятно-неприятно трогает, оно идет от судьбы, иногда по судьбе это просто не положено. А есть духовное ощущение, приятно, неприятно, когда тебя трогает хороший человек, с которым мы жизнь прожили, у нас много хорошего было, и приятно просто быть рядом с этим человеком, другое чувство от прикосновения возникает, более чистое и возвышенное. Вот это более чистое и возвышенное чувство, оно на самом деле более глубокую природу имеет, чем то, что мы ждем. Но это чувство надо достичь, и вам осталось, вы прошли уже 75% пути. Вам осталось всего 25, и через 2,5 года, если я сюда приеду, Олег Геннадьевич, спасибо вам большое. Мне уже 100 раз так люди говорили. Я знаю, что вы так скажете. А если вы все-таки сделаете по-своему, вы так пожалеете. И тоже знаю об этом. А если вы хотите настоящих чувств, настоящих, тогда послушайте вот эту песню. Настоящих чувств, которые имеет настоящий человек. Я уверен, что эта песня, она соткана из реализованного опыта, который действительно существует, потому что в священных писаниях это описано. Готовы? на такие отношения? Задайте себе в сердце вопрос. И вы тогда, если не готовы, тогда чего вы ждете счастья от судьбы? Понимаете, счастье приходит только смелым людям. Вот я смелый человек, и я дождался. Я знал, что так будет. И так случилось. И поэтому Бог не специально все так сделал, чтобы я мог такие лекции читать. Я не буду вам все рассказывать про свою жизнь, чтобы стыдно не было. Но я могу одно сказать вам точно, что я знаю точно то, о чем я говорю сейчас вам. Потому что говорить вам без веры было бы очень трудно. Потому что даже то, что я говорю, многим кажется фанатизмом. А это просто жизнь, которую многим придется прожить и проверить, что это так. А многим придется не прожить, поверив сейчас. То есть есть два варианта. Или вы сейчас мне поверите, и все будет хорошо. Или вам придется это все попробовать, то, что я говорю. И тоже все будет хорошо. Поэтому важно человеку услышать правду в жизни. И у него все равно будет все хорошо, и даже если он пойдет неправильным путем. Потому что один раз сходив туда, он второй раз туда не полезет. В разрухе семьи нет счастья и не будет никогда. Иначе Богу ее не создавал. Зачем ему это все надо? Вас держать со всех сил вместе, для того, чтобы потом семья была разрушена? Нет. У него нет такой идеи. Но у нас такая идея есть. Потому что мы верим в глупости. Истина заключается в том, что люди должны духовно развиваться. Тогда любовь постепенно в отношениях с людьми сначала, она имеет этапы своей, любовь. Вот первый этап – это знание, что такое любовь. Человек получает знание откуда-то. Второй этап – он начинает развивать эту любовь не в семье. Он начинает развивать в отношениях с друзьями, в том числе с помощью семьи. То есть надо научиться приглашать друзей в дом, кормить их, заботиться, любить всех. Научиться в храм ходить, любить Бога там в храме. Научиться жертвовать себя нищим, научиться кормить тех, кто нуждается, обездоленных. Научиться любить в целом природу, людей, понимаете, научиться просто любить. Потому что любить друг друга в семье – это самое тяжелое, потому что там, где больше всего желания тянуть любовь на себя и больше всего эгоизма, взаимности тяжелее всего достичь. Потому что природа любви между мужчиной и женщиной очень эгоистическая, очень трудно. По этой причине моя жена не слушает моих лекций. Потому что очень трудно ей слушать, потому что природа любви очень эгоистическая. Да, я как бы хоть и не хочу, да и вставлю для своей жены словцо на лекции. Она все слышит, она понимает, что это ее адрес, думает, ну ты вообще. Но это так было раньше, сейчас она ходит на мои лекции. Потому что я не вставляю. Я по-доброму к ней отношусь. Ничего, по-доброму означает, ничего не желаю от нее в жизни. Как она живет, так живет. Ничего не желаю. По-доброму означает. Желать чувство от человека – это не доброе чувство. Это злое. Но когда ты желаешь что-то от человека, всегда это вызывает напряг у него в сердце. Насилие. Любовь имеет природу бескорыстия, а так как в семье люди очень корыстно настроены, они ждут что-то друг от друга. Поэтому любовь личной жизни появляется позже всего. Сначала она появляется в отношениях с другими людьми, с природой, даже с собачкой. Любовь раньше появляется в отношениях, чем с близким человеком, потому что нет такой корысти в отношениях. Поэтому и существует правило, как надо создавать семью, как строить отношения для того, чтобы она когда-нибудь родилась. И начинать надо не с близкого человека, а вообще просто, ну, если вы хотите преодолеть одиночество в жизни, надо друзей хороших, добрых соратников искать, сообщество религиозных людей. Вот там вы почувствуете первую каплю отсутствия одиночества. Первую каплю отсутствия одиночества вы уже почувствовали в отношениях со мной. Слушая мои лекции, почувствовали, что вы не одиноко, уже почувствовали. А потом еще вот с теми людьми, которые как бы идут вашим путем, почувствовать то же самое. И только после этого с мужем. Только после этого. Потому что, еще раз повторяю, отношения между мужем и женой очень эгоистичны. И отпустить это свое желание счастья, чтобы почувствовать взаимность, очень сложно. Очень сложно. Не торопитесь, всему свое время. Поэтому есть правило.
Позовем друзей, песни запоем, станет всем теплей. Кто услышит нас, тоже запоет. Чистая слеза с неба упадет. Дерево любви не растает в срок. Вместе я и ты, вместе с нами Бог. Дерево любви, корни глубоко, руки высоко и душе легко. Дерево любви набирает сок, в линиях судьбы каждый лепесток. Дерево любви принесет плоды, вместе с нами Бог, с Богом я и ты, с Богом я и ты.
Принесет плоды, надо в это верить. Конечно, как бы хочется другого в жизни, и ну, чё, нам ничего человеческое не чуждо, и как бы хочется, но хочется вот. И как бы люди в основном верят в удачу в жизни, вот эту любовь, которая как бы ну, действительно приходит просто как награда, за что не важно. Может быть, я никогда не заслуживал этой награды, но хочется именно такой любви, чтобы она пришла, и чтобы. И мы верим в удачу в этом плане. В удачу. И поэтому нам так нравятся вот, это, вот эти песни про то, что вот любовь через удачу все-таки пришла, и так классно, и все супер, и просто вообще просто. Птица счастья. А надо другого. Нужно другому стремиться. Но это другое достигается через жертву, через аскезу перед близким человеком. Не вот это вот синий-синий, то есть это как вот эта мечта, как за синей птицей еду за тобой. Вот, понимаете? А другая, жди меня, я вернусь. То есть нужно аскезу совершать. Нужно начинать не с близкого человека, понимаете, нужно начинать из других вещей, которые нам кажутся никак с личной жизнью напрямую как бы не связаны, но именно вот это надо делать, иначе ты не сможешь быть счастливым. Понимаете, то есть оторвись от себя, от своей семьи, оторвись, иди, дерево любви вырастет срок, не волнуйся, принесет свои плоды, ты оторвись от себя, от своей любви, иди людям дари, иди нищих корми, иди апельсины разбрасывай всем, что-то делай для того, чтобы все были счастливы. Вот, что-то делай, понимаете? не сиди просто так. И тогда дерево любви, оно прорастет в твоей жизни, но нужно для этого трудиться сердцем, не нужно останавливаться. И любовь есть на самом деле, настоящая, она имеет другую природу, природу аскезы и силы и благодарности. Невозможно сделать с помощью влюбленности, понимаете? Эхо означает, два сердца очень глубоко чувствуют друг друга, означает, что одно сердце из двух, сначала одно пожертвовало себя, а второе сердце очень постепенно, со временем, потому что ты жертвуешь, жертвуешь, а человек не доверяет, не верит до конца, он ждет. И в какой-то момент у него благодарность сильнее и сильнее, и потом прорывается вот этот поток благодарности, и он такой: спасибо тебе за то, что ты живешь со мной, спасибо. В какой-то момент прорывается у него. И все. А, прорвалось уже? Все, пошло. А я же говорю, что у вас лед тронулся, господа присяжные заседатели. Вот. Все нормально. У вас уже пошла жара. Все постепенно, как бы, все нормально. Вы уже просто капризничаете, уже пережили вот этот вот камень. Вот такой, думаете, Олег Геннадьевич, я бы его 10 раз уже бросила, если бы не ваши лекции. Вот. Ну и слава Богу. Я знаю. Вот. Но слава Богу, что не бросили. Слава Богу. Что вот вы как не попали в эту засаду, понимаете, как бы засаду разлуки вот этой вот пустой жизни, пустоты. Пустоты. Для того, чтобы не было в жизни пустоты, нужно изучать вообще, как правильно жить. Нужно вообще понять, что вот вся наша погоня за личным счастьем, она нас от самого главного уводит. Мы не понимаем, что даже если человек просто не поймет, где настоящая чистота и красота находится, он не сможет быть даже успешным в жизни. Вот, например, если человек не сможет в своей жизни полюбить природу по-настоящему, он не сможет быть здоровым. Потому что через любовь к природе заряжается вот батарейка здоровья у человека. Любовь к солнцу делает хороший иммунитет, жизнерадостность человека, победу над болезнями, хорошее пищеварение, усвоение питания, отсутствие токсинов в организме. Любовь к воде делает хороший обмен веществ, гармонию в организме в целом. Воспалительных процессов не будет в организме ненужных, если любовь к воде будет. Любовь к земле дает спокойствие, отдых хороший, расслабление, хороший сон. Воспалительные процессы тоже с помощью энергии земли успокаиваются. Понимаете, это любовь должна быть, настоящая любовь. Глубокая, чистая, светлая. А если у нас нет даже любви к природе, у нас не будет здоровья нормального. И плюс любви к аскезам, должна быть еще любовь к аскезам. Нужно учиться долго двигаться, непрерывно уметь. На свежем воздухе, любя любей и природу, любя и всех вокруг, людей и природу. Если нет аскетизма и любви к природе, здоровья не будет. Надо научиться любить людей в целом, не вот своего близкого человека, через него судьба действует, его тяжелее всего научиться любить, а просто вот людей, потому что через них действует Господь. Чтобы научиться любить близкого человека, надо в целом научиться оторваться от своей личной жизни и начать просто любить людей, быть более социально активным, учиться как бы дарить людям счастье. У нас есть фестиваль благости, далеко, конечно, вам ехать отсюда. Но вот опыт уникальный можно получить. Он уже прошел вот сейчас до октября. Кто из вас был, поднимите руку? Ух ты, ничего себе. Согласны, что опыт уникальный или нет? Классно же, там вот получили этот вкус любви, когда особенно в последний день. Вы давно были? В том году? Когда последний день проходили вот со свечками, да, там столько счастья в отношениях с людьми. Ну и вообще весь фестиваль. Надо учиться этому опыту, надо искать его, вот этот опыт паломничества по святым местам. Люди ездят, когда они объединяются вот этой любовью, служением друг другу и так далее. Столько счастья люди испытывают от веры. Поэтому всегда, когда люди начинают стремиться к Богу и понимать, искать, вот что Богу-то хочется от меня, вот что Он хочет от меня, как Он ко мне относится, тогда в этом случае постепенно и человека мы лучше понимаем, если мы Бога понимаем. Поэтому надо оторваться от своих дел, надо учиться думать о Боге, молиться Ему, понимаете, тогда больше любви в жизни будет. Потому что любовь начинается с Бога. Если человек не заряжается от Бога молитвой, он не может бескорыстным быть по отношению к близкому человеку, потому что я сам от близкого человека бескорыстием не заряжусь, сам им не заряжен. Откуда взять любовь? Поэтому нужна молитва для того, чтобы наполниться Богом, потом отдать близкому человеку, наполниться, потом отдать. И так вот этот вот, как бы между сердцами постепенно пошла жизнь. А так мы тянем друг на друга оба, и что там, будет жизнь? Пустота одна. Мы друг на друга тянем, пустота. А чтобы отдать близкому человеку, надо что-то иметь, понимаешь, ты тянешь, почему? Потому что тебе не хватает счастья. Но если ты счастьем наполнился от природы, от добрых людей, от Бога, тебе есть что отдать. Принес тебе привет, потому что у меня хорошее настроение. Вот. Ну, то есть, отдать, потому что что-то есть, понимаете? И надо наполняться сначала, для того, чтобы было. А мы не умеем этого делать. Мы не можем в храм ходить, там, молиться часто. А если и ходим, ничего не получаем там глубоко. А надо понять, что есть Господь, Он личность, и Он ждет отношений. У Него есть послание к вам, у Господа. Он хочет вам объяснить, чего Он хочет от вас. Хотите послушать? Он вас любит, и Он хочет, чтобы была взаимность. Он вам устраивает всю вашу жизнь, чтобы вы знали. Вот вы когда пищу глотаете, там внутри все, вы знаете, что там происходит? Нет? Нет? А там все нормально происходит. Чаще всего. Так вот, знаете, это там все, вот это все усваивается за счет того, что Господь этим занимается. В ведах это описано, что есть сфера душа, или голос совести, или энергия совести у нас за нами. Вот есть душа, за ней сфера душа находится. И она управляет всеми функциями организма. И когда вы кричите, я не могу это все терпеть, а никого нет вокруг, вы ему терпите, кричите Господу. И Он слышит вас, может даже не кричать, Он даже подумайте, Он слышит. Но мы о нем вообще не думаем, потому что мы не заслужили с ним близко отношения строить, а отношения вдалеке строить нам некогда. Но если мы начнем вот просто как бы его вспоминать, думать о нем, он приблизится к нам, покажет себя со временем. И тогда нам все откроется в жизни, как людей любить, как друг к другу относиться. Но сначала надо просто изучать, что делать с ним, с Господом, как отношения строить.
Поними меня.
Очень важно понять, что когда люди молятся, то в это время через их звук, когда они обращены к Богу искренне, звучит Господь. Если человек пришел спросить у доброго человека что-то, и добрый человек действительно хочет помочь, а не подфартунить, как бы, подмаслить, так сказать, человека, помочь, то через его голос звучит Господь. Господь живет в совести и живет в светлой памяти о нем. И когда человек помнит о Боге и с памятью о Боге поет, то в это время Господь звучит в его звуке. И если люди начинают настраиваться на тех, кто молится Богу, они тоже начинают подключаться к этому звуку Бога. И когда человек звучит не со своей судьбой, а мы постоянно со своей судьбой звучим, постоянно думаем, думаем о ней. Когда человек начинает звучать с молитвой, звучать с Богом, то судьба внутри начинает улучшаться. И вот эта скорбь от того, что я много уже пустоты видела в жизни, она гаснет, потому что Господь просто с помощью любви уничтожает то, что мы должны уничтожить с помощью страданий. То есть, оказывается, если мы настраиваемся на голос Бога, это великая удача. Голос тех, кто молится, это там звучит голос Бога. Когда мы настраиваемся на Него, вместе с Ним молимся, слушаем, забываем про себя, слушаем мы, хотим, как они повторять молитву, то в этот момент мы сжигаем неудачу в своей жизни. И если человек это делает часто и постоянно, он начинает видеть, что неудача в его жизни тает, как этот след в руках, который растаял. Понимаете, так и неудача тает точно так же и превращается в удачу. Удача – это супруга Господа, чтобы вы знали. Если человек какой-то идет за Богом, удача бежит за ним. Удача или счастье. Но всегда или бежит от человека, если он ищет счастье. Или бежит за ним, если он перестал его искать и начинает просто отдавать другим счастье. Если человек такой сильный и он такой смелый, что он вопреки своему счастью отдает другим счастье, значит, счастье побежит за ним. Но испытания обязательно есть. Я сегодня Максима, своего помощника, спросил: чего, как ты ездишь, устал? Он уже 5-й год со мной ездит. Он такой: уже просто не могу, все, устал. И он это делает ради вас. То есть он отдает свою жизнь. Он бы мог. У него хорошая девушка. Вот, скоро женится. Он бы мог рядом с ней находиться, но он постоянно отдает свою жизнь, свою энергию для того, чтобы вы были счастливы. Неужели Бог ему не подарит счастье? 100%. Если мы правильно настроены, как бы мы отдаем себя кому-то, неужели Бог не подарит счастье? Да не может такого быть, я не верю. Просто мы-то как бы живем одной секундой, мы думаем: ну сейчас мне счастье, давай, как бы, сейчас хочу. Вот, мы не знаем, что есть прошлая жизнь, есть следующая, мы не знаем, что мы там выполняем какие-то экзамены, мы не знаем, что если мы правильно живем, что будет дальше с нами. Вот, например, вы не знаете, вот что вы вот эти вот 5 лет, когда вы там 6 лет, когда вы побеждали судьбу, лекции слушали, вы не знаете, что эти 5 лет создали вашу жизнь в будущей жизни уже. Они в будущей жизни расчистили вам судьбу. Потому что не сейчас надо, причем в будущем. Сейчас объясняю. Не так это все как бы делается. Сначала Господь в будущем расчищает судьбу человека, потому что это важнее. А потом постепенно ближе к настоящему это расчищение. И приходит время, это вообще соединяется с настоящим. И он формирует сначала в будущем судьбу человека, потому что это важнее. Потому что в этой жизни вы уже работаете над собой, а в будущем вдруг как бы не начнете вовремя. Вам надо уже как бы запас сделать какой-то. Он вам уже сейчас запас сделает в будущем. И вы не знаете этого, поэтому ну, что-то все, как бы не коня корм. Живу, лекции слушаю, где счастье, как бы, почему ничего не меняется. Оно формируется дальше в вашей судьбе. Самое важное для человека — получить благоприятное рождение. Туда больше всего энергии вашего служения Богу уходит. Потому что кем родитесь, так и будет жизнь протекать. Первый умный был детина, средний был и так и сяк, третий вовсе был дурак. Ну, то есть дураком родился, дураком помрешь. Ну, как бы, ну, что-то поменяется, конечно. Но в целом трудно менять, когда тебе дали определенное сознание. Очень трудно его что-то поменять. С рождения есть. Вот. Поэтому благоприятное рождение самое важное. Поэтому, когда человек работает над собой, ему формируется сначала в судьбе благоприятное рождение в следующей жизни. Это самое главное, что сформировать. Потому что эта жизнь, она не такая длинная, как нам кажется. Потом будет следующее. И когда человек что-то доброе делает, у него следующая жизнь сначала налаживается Богом. А потом только это начинает налаживаться. Понимаете, чтобы дальше человек родился благоприятно. А мы вот только сейчас мыслим, где как бы я молюсь, где счастье. Вы говорите, отстань от меня, я тебе с будущей жизни формирую как бы рождение. Нет, я сейчас хочу. Мы очень скупые. Даже по отношению к своей собственной жизни мы скупые. Мы не хотим понимать правильного мышления. Мы не хотим о будущей жизни думать, о будущем. Вот сейчас и все. А Господь, Он не такой. Он на нас поправильно заботится. Он знает, чем нам надо в первую очередь, чем во вторую. И Он знает, почему и зачем так происходит. Он намекает, когда человек ребенком живет в семье, ему Бог намекает, вот смотри, видишь у тебя как у родителей. Это значит, что ты вот очень сильно задолжал в жизни вот этого. Вот если родители вот так себя ведут, это, понимаешь, это уже сильно много ты задолжал, поэтому даже в детстве эти показывают, даже в детстве показывают. Это значит, что будет тяжело потом в зрелости. Вот именно в этом вопросе. Понимаете, Бог показывает уже с детства, говорит, вот настраивайся, вот здесь тебе будет тяжело. А мы говорим, даже родители мне не дали этого. Причем родители. Родители тут ни при чем. Они нашу судьбу олицетворяют. Просто тяжелую уже, самую тяжелую. Если что-то с родителями не было, значит, это не такая тяжелая судьба. Если и с родителями это было, значит, тяжелая. Значит, много задолжали. Видите, есть закономерности в этой жизни. Мы же их воспринимаем по-другому. Говорим, не повезло даже с родителями. Почему повезло, не повезло? В этом мире нет везения. Есть закономерность, которую мы не хотим признавать. Мы считаем, что Вселенная возникла из взрыва. Что взорвалось, нам не важно. Ученые говорят, точка взорвалась. Вот, получилась Вселенная. Ну, как бы, у меня в этой концепции, она, конечно, мудрыми, великими учеными создана, как бы, но у меня в этой концепции только один вопрос, как бы, я бы хотел этим ученым создать. Если, ну, ничего не было, тогда откуда точка появилась? Которая взорвалась, там такая точка уж была плотная, что целая Вселенная из нее вышла. Но откуда такая точка плотная взялась, если ничего не было? Вот мне хочется вот у ученых это узнать, что она расширяется потом Вселенная и расширяется. Крутой взрыв. Понимаете, расширяется и расширяется все. А ничего не было сначала. Откуда все взялось? И тут они начинают пудрить мозги. Говорит, знаете, есть бесконечно маленькие величины. То есть, предположить, если что точка как бы она была меньше, 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 потом раз, и кажется, что ничего нет. Но точка есть на самом деле. Но если она есть, значит, что ты говоришь, что ничего не было? Потом ответ такой. Ну, ты просто тупой, не соображаешь в этих... всех вещах. Я, конечно, тупой. Как бы, что тут, как тут можно понять? Ничего не было, и точка появилась. Никто не поймет, потому что таких вещей просто не бывает. Очень, вот понимаете, чтобы не верить, что просто есть Господь, который создал эту Вселенную, и наш организм. Недавно видел фотографию, ну вот, вот когда взяли вот все вот клетки головного мозга и взяли, их увеличили очень сильно. И прям очень сильно увеличили, и получилась опять Вселенная. Вот то же самое, звезды, вот эти все планеты, связи, то же самое. Оказывается, у нас в голове уже это все есть, понимаете? Там огромный мир, понимаете, с огромными связями. Это все возникло просто из случайных комбинаций. Один ученый, который изучал клетку, сказал, легче Боингу из кучи металлолома самому создаться. Вследствие случайности, Боингу создаться, чем человеческому мозгу. Миллиард раз легче Боингу саму так взять и собраться из кучи металлолома. Ну, случайно, понимаете, там вода его погрела, там земля, и он такой... И собрался, и полетел. Понимаете, чем мозг человека нереально сложен. Поэтому есть высший творец, есть высшие силы, есть знание вот это вот о закономерностях жизни. Ее надо, это знание надо проверять на своей судьбе. Видите, как хорошо, что есть искренние люди, которые все рассказывают мне правду, верят, что им больно не сделают. И даже если им делают больно, они терпят. Есть такие люди, искренние, которые верят. И от этого скрывается жизнь всех людей. Два человека поговорили со мной, и многие жизни намотали на усы, даже если их нет. Видите, как здорово. Спасибо. Конечно, когда совсем люди не развиты, они вообще просто живут иллюзией своей в личной жизни, и вообще семья даже никогда не возникает. Потому что человеку свойственно желать себе больше, чем он достоин. Это природа наша такая. Но бывают очень тяжелые случаи. Бывают очень тяжелые случаи. И природа этих тяжелых случаев – незнание. Человек не может себе как бы оценить, что он достоин. Понимаете? В наше время люди вообще очень мало чего достойны, но верится в самое лучшее. Понимаете? Девушки, можно вообще одной остаться. Да, вот так вот. Хоть плачь, хоть не плачь. Надо менять концепцию. Концепция должна быть такая. Вынь золото из грязи, да помой. Вот мужички, они все, мужчины, они все, как бы... Они все... На вырост, понимаете, должны, на вырост. Потому что мужчины, они или развиваются, или деградируют. У них одно из двух. И надо вот это разобраться в этом. Когда с человеком встречаешь, бывает крутой, но деградирует. У мужчин только два вектора движения, вверх и вниз. Вот у женщины у них как бы все стабильненько так в жизни. А у мужчин или вверх, или вниз, понимаете. И просто посмотрите, если человек сильно высоко, вот смотрите, мужчина, если высоко сильно взлетел, можете даже не рассчитывать. Это невозможно. 100 человек на место. То есть ракета взлетела сильно вверх, уже не поймаешь все. Можете не ловить, бесполезно, она улетела уже все. Как поймать? Это те, кто не замужем, я говорю. Надо смотреть мужичка на самом старте, когда он еще весь в грязи, понимаете, то есть такой зачуханный, как бы еще. Не такой, как бы, как хотелось бы, но он уже идет, вот развивается, понимаете, он развивается, это значит, что он будет лучше и лучше и лучше, и женщина обязательно отстанет от него, обязательно, это невозможно. Если мужичок пошел вверх, а вы прямо на самом старте его поймали, то сначала он такой, как бы, Алеша, понимаете. Ну, слабенький еще совсем такой, как бы. Не такой, как хотелось бы, понимаете? Не такой еще развитый. Вот. Но вы не знаете, как соткана природа мужчины. Природа мужчины такая, что если он вверх пошел, дальше вы даже не заметите, как он разовьется. просит чуть подождите. И надо, естественно, ему помогать, заботиться о нем. Если он начал хандрить, надо его подпинывать. То есть женщины мне говорят: Олег Геннадьевич, я что-то постоянно мужа воспитываю. Не хочу воспитывать, а воспитываю все время. Хотя ну, не хочется мне ему портить настроение, порчу. Что делать? Что не делать? Так соткана природа женщина, она развивает мужчину. Мужчина, если женился, то он не сможет расслабиться в жизни. Жена не даст ему, потому что расслабляться в жизни должен только один человек. Это жена. Когда она видит, что еще один расслабляется, она с ума начинает сходить, потому что ее расслабление сразу заканчивается. Если как бы муж расслабляется, женщина не может вынести, она думает: Господи, что такое? И начинает его как бы... А если, не дай Бог, его снесло по жизни, вообще как бы уложило, то жена просто с ума сходит, она: вставай, проклятием заклеменный, ну что ты, давай, иди вперед. Не дает ему мужчине расслабиться ни за что, женщина. Так классно устроен этот мир. Знаете, поэтому все классно. Она сама не хочет его мучить, но мучает. Супер. Поэтому мужчина никогда не расслабится рядом с женой. Он будет развиваться и со временем станет очень развитым. И вы будете счастливы, что заметили этого человека, когда он совсем был еще грязненьким. Золото заметили в нем. Вот это разумные женщины. Разумные. А есть неразумные, которые видят золото, а там на самом деле только шелуха золотая сверху, а там внутри дерьмо. И он обычно рисуется таким мужчиной, такие очень видные такие. Как Дэнди лондонский одет. И наконец увидел свет. Понимаете, он такой крутой весь. И так сильно нравятся такие мужчины, такие так выглядят, эффектно разговаривают, общаются. Это снаружи шелуха просто золотая. Она когда осыпается, там внутри что? А ничего. Просто вонь. Настоящие мужички, они все покрыты ржавчиной снаружи. Что они как бы, ну... А потом очистите, очистится и золотой становится. Хороший. Поэтому изучайте эту жизнь. Она очень сложная с первого взгляда. И сейчас, коль мы с вами двигаемся вперед, мы с вами поговорим об отношениях между мужчиной и женщиной. Об отношениях. Мы начали уже говорить в прошлой лекции. Я сегодня разовью эту тему. Вот мы уже говорили о том, что сильное желание есть счастье от близкого человека, которое разрушает отношения. Уже возникают скандалы из этого желания. Хочу также добавить, что вы не сможете избавиться от этого желания просто так вот. Типа у меня нет никакого желания к нему. Это не получится. Потому что желание есть, от него никуда не денешься, и оно будет вас раздражать, что он не выполняет ваши желания, ваши чувства, не удовлетворяет. И мечта тоже никуда не денется, она будет жить в сердце, что вот был другой человек, он лучше, чем этот. Будет мечта обязательно жить, она будет доказана, это доказано, Олег Геннадьевич, сколько вы ни говорили, доказано, что он настоящая любовь моя, как бы, доказано. Это все будет в жизни, обязательно, у каждого человека. Вот то, что Бог дает, никогда не будет таким, как вы мечтаете. Это невозможно соединить. Потому что, еще раз повторяю, мечта – это сам Бог. Вот то, что вы мечтаете о человеке, это все про Бога. Понимаете, про Бога. И действительно такая любовь горящая может быть Богу только у святых людей. Мы недостойны этого. Поэтому давайте возвращаться к жизни. От мечте к жизни возвращаться. Вот есть как бы близкий человек, которого я достоин однозначно. Если бы не был достоин, не было бы близкого человека. Некоторые люди одинокие. Одна женщина меня спрашивает: почему я одинок, Олег Геннадьевич? не хочется ей говорить правду в этом случае. Я говорю, надо развиваться там и так далее. Но правда заключается в том, потому что недостойна. Почему одинок? Если бы человек становится достойным кого-то, он получает этого человека в секунду. А если он достоин чего-то или кого-то, то близкий человек таким становится сразу, если он есть. Вот если близкий человек, он есть, он сразу же становится таким, какого ты достоин. Поверьте мне, это так. Бог не ждет ни секунды, если мы чего-то достойны. Мы получаем это немедленно в жизни. Немедленно. Но если недостойны, мы не знаем, что недостойны. Мы конючим, ждем у Бога этого. А надо чем заниматься? Вот, допустим, я как бы перед соревнованием подхожу к тренеру, говорю, вообще возможно на ваше соревнование первое место получить? Он говорит, не понял, молодой человек. Ну вот первое место хочется, он говорит, всем хочется. Ну, может, вы поможете как-то, он говорит, ну, вообще вы даете. Ну, помогите, пожалуйста, на колени встает. Он говорит, ох ты мой. До чего вы дошли, молодой человек? Надо просто побеждать, учиться на соревнования. И тогда вы займете первое место. Зачем вы унижаетесь? Зачем вы просите того, чего вы недостойны? Вы трудитесь просто вместо того, чтобы просить, вместо того, чтобы свою силу тратить на то, чтобы меня уговаривать на хорошую оценку или первое место. Вы просто достигнете этого, и вы это реально получите. Но если вы уговариваете, у вас позиция будет хуже по отношению к тем, кто честно трудится ради победы над своей судьбой. Ничего не желая. Просто честно трудится. У него позиция будет выше вашей. Конечно, вы тоже любимый мной человек. Господь всех любит. Но тот, кто клянчит победу, менее хорошую позицию занимает, чем тот, который честно просто трудится. И это факт. Что же такое труд? Давайте будем откровенно правдивыми. Вот смотрите, я говорю сейчас об отношениях, если есть муж и жена, вот близкие отношения, если есть. Будем откровенно правдивыми. Вот человек отдал вам большую часть своей жизни. Вот отдал просто. Он живет рядом с вами. Это его жизнь. Он вам отдал эту жизнь, часть этой жизни. Да, конечно, вы тоже отдали ему часть своей жизни. Это факт. Но это уже его проблемы, как он с этим отнесется. Понимаете? А если вы хотите с Богом иметь хорошие отношения, чтобы он вас любил, для этого вы должны за это, за то, что человек рядом с вами живет и терпит вас, потому что мы не сахар все, не сахар. Ради того, что Бог живет, что этот человек живет рядом с нами, надо ему быть очень сильным за это, благодарной. Очень сильно благодарной за это. Даже если он не может сделать меня счастливым, все равно он живет, отдает свою жизнь. А жизнь это самое дорогое, что есть у человека. Надо быть за это. А если ты не благодарна за это, значит у тебя что-то немножечко проблемы какие-то с головой. Значит, ты не можешь оценить ситуацию правильно. Вот благодарность к человеку за то, что он рядом со мной живет, является правильная позиция в сердце человека по отношению к Богу. Если я благодарен к человеку, вот он живет рядом со мной, я благодарен, то с этого начинается счастливая совместная жизнь. Если ты не благодарен, а думаешь, блин, да ушел бы ты подальше, тогда будет другой вариант. Вот если тебе не нравится твоя судьба, ты бунтуешь против него, значит ты бунтуешь против Бога. Потому что тебе Бог дал человека. Говоришь, да нет, Олег Геннадьевич, я сама как бы встретила. Нет, вы ошибаетесь. Я сама зачала ребенка. Как ты зачала, интересно? Вот как вы это себе представляете? Я зачала ребенка. Выносила. А как? Ну как вы это? Ну как вы можете зачать? Что вы сперматозоид с яйцеклеткой соединяли, что ли? Синтез там включили. Следили за тем, как все происходит, реакции эти синтетические. Что, в чем заключается ваша роль в зачатии? Ну, поспала, как бы, расслабилась. Потом, оп, что-то тошнит. Тошнит, потому что силы ребенок начинает на себя брать, энергию, а организм еще как бы не понял юмора. Вот, и уже так, как-то что-то аппетит поменялся, уже не то хочется кушать, как раньше. Что ребенок диктует уже, говорит, мне вот это надо для развития. И ты кушаешь это, думаешь, о, классно, интересно, как-то что-то аппетит поменялся. Другие какие-то вкусы хочется. Все, потому что в организме живет два человека уже. И у каждого человека в сердце находится Господь еще. Два Господа живут, то есть один Господь в двух человеках в виде совести. Он может в разных человеках жить одновременно. И два человека, две души в одном теле живут. А может быть три даже, женщина еще не знает, может там двойни. Может четыре даже души в одном теле жить. И, соответственно, чем больше душ в одном теле, тем больше надо им как бы кормить их. Это твоя работа, конечно. Кушать, ходить и быть спокойным. Не волнуйтесь, все беременные в жизни говорят, не волнуйтесь, потому что работа такая, не волноваться и кушать, не волноваться и кушать. И ходить на свежий воздух. Все знают, как эта женщина беременная, ничего не надо ее просить, все, ее работа выращивать ребенка внутри себя. Означает кушать, ходить на свежий воздух и не волноваться. А все остальное там Бог делает в это время. Главное не мешать. Вот точно так же и в отношениях тоже. Бог держит отношения, он там как все делает, он держит отношения, все. Это его семья. Не наша, его семья. Он создал семью. Он держит семью, это его семья вообще. Вы его поставили хотя бы у себя дома-то, поставьте, чтобы понять, что это его место. Это его дом, его семья. Вот. Если вы так сделаете, у вас все станет счастливым, радостным, потому что больше правды будет в жизни. Обязательно алтарь должен быть в том, чтобы было больше правды жизни. Веды говорят, когда человек освященную пищу ест, освященную дома, он избавляется от всех грехов, просто если он освящает пищу. Вот он готовит не для мужа, не для мужа готовит, а для Бога. Тогда в этом случае муж получает большое благо. И становится благодарным, потому что пища наполняется Богом. Правильно, молодец. Супер. Золотые слова. Подтверждение. Вот. Итак, слушайте меня внимательно. Я вам сейчас раскрою вот психически жемчужину начала счастливой жизни. Когда это произойдет? Вы ждете, когда, Олег Геннадьевич, столько лет уже? Сейчас я вам скажу. В тот момент, когда вы просто станете благодарным близкому человеку за то, что он живет рядом с вами, и наполняться полностью, начнете наполняться от природы, от добрых людей и от Бога, в этот момент человек становится, только становится достойным счастливой совместной жизни. Пока он живет мечтой, пока он не благодарен, и пока он не наполнен природой, людьми и Богом, он недостоин счастливой семейной жизни. Потому что пока человек ждет счастья от близкого человека, это счастье никогда не возникнет. Идет разрушение отношений. Ожидание само вызывает дисгармонию. Вот если я от вас буду ждать чего-то, возникнет дисгармония. Я рассказываю лекцию, чего-то жду от вас. Например, реакции какой-то на мои слова, я такой, начинается другая лекция совсем. Здравствуйте, дорогие мои. Я рад вас всех видеть. Видите, уже отвращение возникает к самому подходу, потому что вы чувствуете, что я что-то жду. Ну вы привыкли, что я ничего жду? Некоторые говорят, я не буду эту лекцию слушать, мне голос не нравится, и уходит человек. Что он чувствует, что-то ждет лектор. Вы слушайте меня, потому что я ничего не жду, я хочу, чтобы вы были счастливы, все. Поэтому вы слушаете. Но для того, чтобы это произошло, мне надо было для этого созреть. Мне надо было наполниться самому, то есть мне надо было ждать от самого себя научиться. Надо было научиться любить людей, природу достаточно, чтобы отдавать людям потом, чтобы они ничего не ждали от меня, чтобы они не чувствовали от меня давления вот этого, насилия какого-то. Так в отношениях тоже. Вы увидите это. Когда вы станете наполненными, у вас чувство собственного достоинства встанет на свое место правильное, то в этот момент вы поймете в сердце, как создавать отношения, а также как строить дом. То есть это процесс постепенный. То есть и создавать отношения нужно всегда таким образом, что нужно очень аккуратно, деликатно, ненавязчиво относиться к близкому человеку. Нужно понять, что близкий человек – это как плита, которая греет, и можно на ней кашу варить, но трогать ее нельзя, потому что сразу обожжешься. Близкого человека нельзя трогать, допустим, что у тебя за привычка такая? Сразу обожжешься, не трогай его привычку, не твое дело. А что у тебя за вот такое вот, а что ты такой вообще грубый? А, не трогай его, не твое дело. Грубый он или не грубый, не твое дело. Будешь лезть в это во все, получишь боль. А чувствую, как тогда жить-то? А вот жизнь, она другая в отношениях с близким человеком. Жизнь заключается в том, что нужно аккуратно, просто быть благодарным близкому человеку и делать все, что ему нужно в жизни. А ему нужно в жизни две вещи. Первая – забота, и второе – что? Строгость нужна ему, правильно? Нужно, чтобы не уносило его в сторону. Есть вещи неприемлемые. Пошел заглядывать на других женщин, стоп, туда нельзя, с ней башка попадет, больно будет. Строгость работает, когда есть забота. Когда ты заботишься о человеке, он принимает строгость также. Потому что первая сторона любви всегда забота. Не заботишься, не будет строгости. Допустим, одна женщина меня спросила, Олег Геннадьевич, я вот уехала к маме, отстранилась от твоего мужа, и вы сказали, что он от этого потянется как ко мне больше. Но он мне позвонил, говорит, слушай, ты отстранись еще на неделю, я так от тебя отдыхаю. Это означает, никакой заботы не было, понимаете? Он не подарила ему сначала заботу, чтобы потом отстраняться или наказывать его, и быть строгой, понимаете? Если ты не заботилась, первую сторону медали не очистила, вторая не сработает. И так вы скажете, сразу у вас возникает вопрос, Олег Геннадьевич, поймите, есть мой близкий человек, имеет такие привычки, которые невозможно терпеть. Хорошо, послушайте меня внимательно. Первое, что надо знать. Есть три типа черт характера у человека. Первый тип называется невежественные черты характера. Если у вашего близкого человека есть невежественные черты характера, а означает агрессия, гнев, вредные привычки, склонность к разврату, склонность к обману, склонность к насилию, склонность к измене, это означает, что нужно чуть подальше держаться от этого человека. Потому что невежество невозможно переварить. Это никто не вытерпит. Это надо просто сжигать осадой, то есть штурмом не возьмешь. То есть нужно ждать, выжидательную позицию занимать и чуть-чуть подальше жить от этого человека. Но бросать не надо, потому что это ваша судьба. Невежество сгорает. Если человек, допустим, выбрал правильную дистанцию с невежественным человеком в жизни и успокоился в своем сердце, как бы он живет, вроде более-менее нормально, спокойно. Ищите счастье. Я сказал, вы скажете, невозможно, что на дистанции жить, может лучше разойтись. Поймите, что счастье надо искать в природе, добрых людях и Боге. Наполняться и отдавать близкому человеку, отдавать. И невежество, если что значит отдавать? Означает, первое, это принятие. Вот примите, что вам положено по судьбе такого человека. Он скажет, ну невозможно принять, он пьет, Олег Геннадьевич, вы с пьяницей жили? Я жил. Я не буду подробности рассказывать. И я победил. Но я знаю, как побеждать. Это непросто. Когда человек матерится, пьянствует, там разврат, все это пережил в детстве. Понимаете, я принял, я смог это все победить. Я знаю, что это такое. Нужна дистанция. и работа над собой. И постепенно ты, когда молишься, работаешь над собой, вот этот человек, который неправильно живет, он постепенно, его грех тает, потому что ты же побеждаешь свою судьбу, и он уже не может на тебя плохо влиять. Он начинает меняться к лучшему. Сначала надо принять. Чтобы принять, нужна достаточная дистанция от невежественного человека. Если ты не будешь прямо вот близко с ним, очень близко общаться, ты будешь оскверняться, постоянно злиться, и ты сам станешь таким же. Или просишь его, одно из двух. Нужна дистанция какая-то. Дистанция означает не такие близкие отношения. Можно жить даже отдельно, если дебоширить, человек совсем там плохой. Но продолжать быть вместе и молиться за человека. Приходит время, он начинает меняться. Почему? Потому что первая стадия принятия, ты принял человека, все, ты к нему хорошо относишься. Это значит, что в него через тебя будет входить знание. Когда ты принимаешь человека и по-доброму к нему относишься, то тогда этот человек начинает постепенно напитываться знанием, идущим от тебя. Если ты по-доброму к человеку относишься, то он начнет понимать, о чем ты говоришь со временем. Это не сразу происходит со временем. Понятно? То есть самое главное — это быть благодарным человеку за то, что он с тобой живет, и принять его характер, какой он есть. И с этого момента этот характер сразу же начинает меняться к лучшему. И эти изменения сначала не будут заметными. Это как айсберг тает снизу, а сверху он как был, так и остался. Потом резко человек переворачивается в своих отношениях с тобой. Это все происходит в один миг. То есть человек как айсберг жил с тобой в одном состоянии, потом хрясь такой, может перевернуться и назад, сказать, я тебе за все благодарен раз, и потом опять назад. Но это уже признак того, что скоро совсем перевернется. То есть надо чуть-чуть подождать еще. Итак, запомните правило. Если вы приняли полностью человека, значит, он уже меняться начал. Единственное, вы должны знать, четко быть уверены, что вы сохраняете достаточно равновесия в отношениях с ним. А это всегда бывает чаще всего от чрезмерного приближения. Понимаете, излишний секс, излишние половые отношения, излишние вот сюсю-пусю, оно делает отношения между людьми беспардонными, наглыми, то есть означает чрезмерно близкими. Вот это вот разрушает семью. Выключайте телефончики, у нас здесь кунсткамера. Не должно быть никаких звуков лишних, иначе невозможно усвоить материал. Понимаете, очень важно понять эту вещь, что если вы очень болезненно реагируете друг на друга, нервничаете, злитесь, не можете переносить человека, это значит, что дистанция между вами очень короткая. Вы болезненно срослись с этим человеком. Ваша судьба, человек, через него действует слишком плотно и сильно. Чем люди ближе срастаются, становятся как бы сильно... Это вызывает боль, агрессию и беспардонность в отношениях. Если у вас это есть, значит, слишком близкая дистанция. Некоторые люди думают, а зачем тогда вместе жить, если не быть близкими людьми? Мои хорошие, эмоциональная и телесная близость не дает людям близость, вообще никакой близости. Настоящая близость, еще раз повторяю, возникает от того, что люди развитыми становятся как личности. Если вы и ваш муж идут к Богу, ведь к Богу у вас очень совесть, очень сильно в жизни проявляется, вы способны становиться терпеть недостатки близкого человека. Если он искренне вам говорит о своих проблемах, вы не ругаете его за это, а как бы говорит, да все будет хорошо, не волнуйся, хочу в вашем сердце боль, что он мне уже достал. Но вы как бы, нет, все будет хорошо. То есть это означает, что вы очень развитый, сильный человек. Сильный человек. И это значит, что между вами могут быть близкие отношения. То есть близкие означают очень искренние. То есть через боль, через страдания вы можете искренне верить друг другу и никогда не будете друг друга предавать словами. Вот это и есть близкие отношения. Но они не дешевые. Чтобы до них дойти, нужно идти. Понимаете, это эти близкие отношения дают счастье. Вот соратники, верные люди друг другу идут вместе одной дорогой. Они счастливы. друг с другом. А до этого момента они думают, что они близкие, если у них общие дети, если они как бы могут вот честно друг другу сказать какие-то вещи противные. Вот. Ну, то есть близкие означает, что мы вместе живем, в одной постели спим. Никакой близости от этого нет. Это называется телесные привязанности. Вот если у меня, допустим, какой-нибудь грибок вырос на руке, допустим, да? Он близок мне или нет? Он вообще на моей руке вырос, гад. Как бы хочется отрезать, понимаете? Отрезать это все, не хочу. Не, вот. Но на вашем сердце вырос не грибок, а человек. Ну, хоть кажется грибком иногда. Но это я вам точно говорю, это не грибок, это человек. Операция не нужна по удалению, понимаете? Это человек. А человек означает очень возвышенное существо, чистое, хоть мы и недооценим. А, чистоту в отношениях портит секс. Что такое секс? Вот когда люди занимаются сексом, то вся грязь между, потому что ну, вся грязь у человека психическая скапливается в нижних центрах. И вся грязь судьбы, она обменивается через половые отношения. Имеется в виду чрезмерные половые отношения, когда как бы не сильно хочется, но уже привыкли. Понимаете? Вот это вот вызывает осквернение, люди начинают злиться, кричать друг на друга, ненавидеть. Может быть, это самое время, когда вот это началось, оградить эти отношения, сделать их пореже, чтобы как-то спокойнее жить было. Потому что этот чрезмерный обмен, вот этот негативный, он может привести вообще к разрушению семьи. Тошнить друг от друга начнет, понимаете? И может до того дойти, что у вас будет отвращение уже даже спать с этим человеком. Но это означает, что переспали просто, понимаете? Не означает, что мне не подходит человек, нет. Означает, что уже перебор, как бы, понимаете? Я вам сейчас говорю вещи, которые не надо всем рассказывать. Это очень сокровенные вещи. Но факт остается фактом, что чрезмерные половые отношения оскверняют чистоту отношений в семье. Беспардонными отношения становятся хамскими, грубыми. Что нижние центры оскверняют все это. Поэтому нужно немножко какая-то дистанция в этих вопросах. Чрезмерности не должно быть никаких. Самоконтроль какой-то должен быть здесь. Следующее, что важно знать, что если вы чувствуете, что между вами наглые, беспардонные отношения развились, они встали, как бы живут в вашей жизни, это значит, что дистанция, просто значит только одно, дистанция между вами слишком короткая. Ну что значит слишком короткая дистанция? Это значит, вы лишнего правду друг другу говорите. Вот можно было помолчать, а вы скажете. Что на языке, то и что в уме, то и на языке. Раните излишне близкого человека. Может быть, есть смысл как-то вот чуть-чуть дать ему больше жизни, а не контролировать его жизнь. Чрезмерная привязанность означает вот не давать вдохнуть человеку самому. Полный контроль, понимаете, это же насилие. Это же не любовь. Какая-то любовь. Насилие. Знаете, иногда у маленьких детишек котятам такая любовь, что котята начинают орать просто. Они их это не дают им вообще. Только побежал, хватает туда, сюда, тискает его. Можно вообще придушить этого котенка, понимаете, если так с ним обращаться. А чем этот котенок отличается от вашего мужа или вашей жены? Мы точно так же его затискали уже. Это называется чрезмерная дистанция. Болезненные, очень больные отношения. Скандалы постоянные. Невозможно терпеть. Дистанция означает, обязанности выполняем, а не пытаемся слишком уж в сердце друг к другу лезть. Потому что основания нет. Лезть в сердце означает духовная жизнь, обмен духовный. А у вас может быть еще не рано вот этому духовный обмен, вы не созрели в этом отношении. В семейной жизни человек позднее всего приходит к духовному обмену с близким человеком. Сначала близкий идет, просто соратники находятся у человека, потом старший находится, младший. Только потом с близким человеком уже, когда есть и старшие, и младшие в духовной жизни, и соратники, и равные, тогда только появляется с близким человеком оформление правильного совместного пути. Это долгий процесс, потому что близкий человек твои интересы понимал уже. Это долгий процесс, не торопись, не все так сразу, как тебе кажется. Итак, сначала благодарность, знание. Какая у нас дистанция? Очень важно, если дистанция слишком короткая, вы расходуетесь друг на друга, теряете силы, сгорите просто. Слишком далекая дистанция, вы развалите семью. Расстались, вообще не общаетесь, живете раздельно, не созваниваетесь. Через некоторое время окажется, что у близкого человека кто-то появился уже. Чрезмерная дистанция. Чрезмерно близкая — скандал, чрезмерно далекое — разрушение отношений. Поэтому нужно выбрать такую дистанцию, с которой вам комфортно общаться друг с другом. И не думайте, что это плохо, что вы не так близки. Вы не были никогда близки. Еще раз повторяю, настоящая близость — это не секс, не общие дети. Это душевная близость, когда люди вверх идут вместе к Богу. А это не просто встать на этот путь вместе. Нужно подождать чуть-чуть. Что, как же жить тогда с человеком? Сейчас объясню. Смотрите. Вот вы дистанцию правильно выбрали, а дальше очень деликатный стиль. Моя хорошая, вот тебе вот это нравится, что мы пойдем в кино? Не, не нравится. Хорошо. Чего бы ты хотела, куда бы нам пойти? Ничего не хотела от тебя. Ладно, я понял. Может быть, мне тебе не трогать, парни? О, самый лучший вариант. Хорошо. Я поживу, побуду отдельно. И когда вы отдельно находитесь, думаете, вот гадина. Никакого счастья с ней жить. Она меня не хочет видеть. Это значит, что вы не самодостаточный человек. Вот продиагностировали себя. И теперь становитесь самодостаточным. Включайте силу воли. Пойдите побегайте, поотжимайтесь. С друзьями пообщайтесь. Радуйтесь всему вокруг. В храм сходите. И когда вы чувствуете, что вы самодостаточны и можете служить близкому человеку и не сильно приближаться к нему, если ему не хочется вас видеть, то в этот момент вы копите энергию любви. И постепенно начинает вам улыбаться. Говорит, спасибо, что ты меня не трогал, я отдохнула от тебя. И сейчас мне уже хорошо. Женщины, понимаете, да, о чем я говорю? Мужчины тоже хотят дистанции. Например, мужчина хочет в футбол поиграть, сходить. Чего вы его не пускаете? Опять футбол, опять друзья. Ну, ему тоже нужны друзья. Не только рядом с вами ему мучиться. Смотрите, женщину заряжают женщины. Женщине надо давать женщинами общаться, иначе разряжается на тебя слишком сильно. Мужчину заряжают мужчины. То есть женщина любит женщинами чем заниматься? Не футболом. Она с женщинами занимается вот чем. Вот она занимается обменом, эмоциональным обменом. Женщине, чтобы заряжаться, нужен эмоциональный обмен, постоянно общаться, общаться, общаться. И тогда зарядка происходит. Все. Но мужчина не будет постоянно эмоционально общаться с мужчинами. Ему с мужчинами на футбол, хоккей, понимаете, мучить друг друга. Они заряжаются, когда вместе мучаются. Поборолись там, футбол поиграли, морду набили друг другу в спарринге. Все, как бы, счастье после этого. Мужчины свое счастье. Женщине непонятно, что там за счастье, морду пить. Ну, не женщина, поэтому у нее другая жизнь немножко. Вместе на рыбалку пошли. Что там сидеть, смотреть на эту воду по 5 часов? Ну, у них как бы... У них своя жизнь мужская, понимаете? Женщины тоже вместе сидят и смотрят на спицы по 10 часов. Да я за 5 минут с ума сойду. Или семечки щелкать эти, 20 часов сидеть. Ты же с ума сойдешь. Ну, каждая женщина свои приколы. Танцы тоже. Пение. У меня у жены, она у меня красиво поет, вот она тренируется дома иногда. Ну, пусть тренируется, это занятие женское. так очень важно понять, как выстраивать отношения. Если вы вот дистанцию правильно выбрали и очень деликатно относитесь, кажется это унизительным сначала, деликатность это вот не трогайте, очень мягко, аккуратно общаетесь с близким человеком, то постепенно в его сердце появляется чувство, что близкий человек меня не будет мучить. Появляется сначала успокоение, он успокаивается, потом начинает раскрываться как личность. Более живые отношения с тобой строить, начинает больше шутить, там, радоваться как-то в отношениях, приближается к тебе, потому что ты дал человеку возможность стать самим собой рядом с тобой. То есть деликатное отношение, доброе, без ожиданий лишних, вызывает расслабление в сердце. Человек начинает более откровенно, более искренне с тобой себя вести. И ты в это время тоже, ну, не удивляйся ничему, что он скажет. Не спорь с ним, а просто как бы радуйся тому, что у него есть какие-то мнения свои. Не надо сильно в это погружаться. Там, сопротивляться, высказываться. Понимаете, это очень болезненно. Вот, допустим, муж говорит, самое главное в жизни это самолеты. Самолеты. А женщины потом, он скажет, да, все нормально. Понимаете, то есть у каждого свое мышление. И женщина говорит, ой, как я люблю эти цветы мужу. Вот прямо он это поймет, как ты там их любишь, эти цветы. Рассказываешь ему прям. А надо мужчине как сказать, это да, это очень красивые цветы. Только вы его не спрашиваете, в чем они красивые, он как бы вас просто поддержит разговор, понимаете. Он вообще не врубается, в чем они красивые, никогда не врубится, потому что у него чувства другие. Они тупее гораздо, чем у женщин. Не может понять вот этих цветов красоту, понимаете? Он понимает, как побеждать, добиваться своего, да, но он понимает. Если вы ему про хоккей расскажете, кто победил, он с удовольствием как бы включится в эту тему. Как бы. Это его тема, что Фетисов это круто вообще. Вот. Но про цветы это не его тема. Ну не лезьте, это понять невозможно все. Просто поддакивайте, поддерживайте друг друга. Это любовь. Означает поддержка человека близкого. И вообще надо понять, зачем, что человек делает. Это тоже деликатность. Для этого знание нужно. Например, если мужчина подходит, говорит, мне начальник вообще оборзел. Понимаете, вам не надо разбираться, какой начальник с мужем. И говорить ему тем более, может, ты сам оборзел. Этого не надо, понимаете, говорить. Даже если вы будете в этом уверены на 100%. Что начальник нормальный мужик, как бы до сих пор тебя терпит на работе. Вам хочется так сказать ему. Начальник нормальный мужик, до сих пор тебя терпит на работе. Ты бездельник на самом деле, работать не хочешь нормально. А он до сих пор тебя терпит, и ты он еще плохой мужик. Вот это все, вы все знаете, да? Теперь вы что говорите своему мужу? Мой хороший, давай раздевайся, ты немножко устал у меня. Вот начальника перетерпим, все хорошо. Все будет нормально. Может быть, он и не такой плохой человек, но я не могу ничего точно сказать по этому поводу. Пойдем кушать. Это означает правильный подход. Или жена приходит и говорит, скажи мне, я не знаю, что мне делать. Ни в коем случае не говорите, что ей делать в это время. Это полная ошибка думать. То есть, если вы думаете, сейчас я ее разложу по полу. Ей это вообще 100 лет не надо. Она хочет, чтобы вы ее поддержали. Чтобы ей стало легче. Вот ей плохо, она знает, что ей делать. Но ей плохо просто. И тяжело вот это делать. Ей надо сказать, да-да-да, сейчас выясним, что решим, что делать. И она говорит, не знаю, вот, мне с этой подружкой дружить или не дружить. Если вы скажете, не дружить ей, ты че вообще? А с кем мне дружить? Что, последний меня хочешь отнять? Начнется скандал. Если вы ей скажете дружить, она вам скажет, да как с ней вообще дружить? И тогда вы скажете, что ты на меня тогда хочешь? Она хочет от вас успокоения. Она не хочет, чтобы вы решили ей вопрос дружить с подругой, она сама с подружкой разберется. Потому что женщина не может решить этот вопрос, пока она сильно беспокоится. Вот она пока беспокоится, она не может решить вопрос, но решить она может только сама. Идти больше некуда, поэтому идет к вам. Больше круг никого нет. Кстати, это еще один вопрос, очень важный. И когда она к вам идет, знайте, что женщина идет к вам, когда она вот такая вот, только с одной целью, чтобы вы ее успокоили. Ни в коем случае не говорите инструкцию, что делать. Ни в коем случае. Потому что это будет проблема. И если только она сильно попросила вас инструкцию, очень аккуратно, маленький, низенький, трошки, намекните ей, что вот так лучше. Если увидите, что она вытерпела это, достаточно. Больше ничего не говорите, потому что если скажете больше, будет хуже. Женщина от мужа никогда не вытерпит. Не дай Бог вам обсуждать мои слова потом после лекции, это будет жесть. Не общайтесь вообще, вот на то, что я сказал, не общайтесь, потому что только я могу решать эти вопросы посредником между вами. Но если вы сами начнете обсуждать, Олег Геннадьевич, ты слышал, о чем я тебе сказал? Слышал. Это будут последние слова. Или, а ты слышал? Это будет жесть. Ни в коем случае, пожалуйста. Близкие люди не имеют никакой возможности вскрывать ситуацию. Всегда нужно деликатный подход. Не вскрывать никаких ситуаций, она растает сама. Я вот на совершениях со своей женой, если мне что-то больно, никогда не лезу в эту тему. Я ее принимаю, привыкаю к ней, молюсь. И потом просто даже шучу на эту тему. И постепенно она принимает. И понимает, как правильно себя вести. У меня, допустим, жена очень любит дарить вообще, все дарить. Просто у нее потрясающее вот желание. Я как будто, я в восторге. Но иногда, как бы, мои желания, они вступают в конфликт с этими ее желаниями. Сейчас я расскажу, будет смеяться. Называется, она просто падает со смеху, когда эту историю рассказывает. История называется «История про творожный пирог». Мне на день рождения подарили мой любимый творожный пирог. И когда мне жена отрезала на обеде первый кусочек, а я ем только по кусочку в день, вот, то я понял, что я хочу целую неделю есть этот творожный пирог. Вот, и буду очень счастлив, если каждый день мне будет отрезать жена по кусочку. Потом жена, когда мне отдала один кусочек, она сказала, ну что, мы половину отдаем друзьям, да? Я не был согласен. Хотя я люблю друзей, но это мой любимый творожный пирог. Я уже распланировал как минимум 2/3 этого пирога уже на неделю. Жена много не ест, как бы. Я тоже это учел. Все. Но она тем более его не любит. Невкусно. Вот теперь слушайте дальше, что было. А дальше была жесть с точки зрения моих чувств и желаний. Но я это все в молитве переварил и рассказал ей это так, что она просто смеялась. Но в следующий раз она оставила мне творожный пирог. И как я достиг этого успеха, я вам сейчас расскажу. То есть она мне сказала, половину друзьям. Я говорю, слушай, давай отдадим четверть. Тогда мои планы полностью осуществились. По крайней мере, теоретически. И она говорит, да, согласна. И там, понимаете, четверть, она же не делила на 4 части. Она просто отрезала 1/3. Ну, как будто четверть она взяла, пац, треть. И я такой, я это проглотил. То есть треть ушла сразу. Потом я как бы пошел на работу, прихожу домой, открываю холодильник. Еще 1/3 уже нет. Я говорю, а мы же договорились, что ты как бы треть друзьям. Она говорит, да ты знаешь, ко мне подружка пришла, мы посидели, ну нечего было, взяли подорожный пирог, ей понравился, она еще лишний кусок съела. То есть третьей уже нет. Потом я на следующий день открываю холодильник, днем в обед, лежит один кусок всего. Маленький кусочек один. Я говорю, а куда это... Остальное это делать. Она говорит, знаешь, с утра кушать не было нечего вообще, и готовить не хотелось. И вот был только этот творожный пирог, и я так не хотела его есть вообще. Ну вот пришлось 2 куска съесть, потому что была голодная. остался один маленький кусочек. Я говорю, ну садись пополам. Она говорит, спасибо тебе, ты очень щедрый. Ну и половинку еще съела, короче, с удовольствием от моего отвороженного пирога. И потом я, когда рассказал эту историю, она каталась под столом просто от смеха. А я с таким страданием рассказывал ей. Она смеялась очень сильно, потому что я сначала помолился и простил ее. Потому что сначала у меня было жуткое недоговорение, потому что я чувствовал сердце, она меня не любит, вообще не любит. Вообще как бы не любит. Мой творожный пирог весь раздала, мне его подарили на день рождения. Это мое истинное право есть этот пирог, потому что мне подарили на день рождения. Я вообще щедрый человек, ничего себе не оставляю. Но это мой творожный пирог. Я потом помолился, как бы успокоился. Когда полностью спокойствие пришло в сердце, я подумал, я должен сделать так, чтобы жена как-то в следующий раз мне оставила творожный пирог. И Бог мне в сердце дал знание, как это сделать. Я должен был с помощью спокойной ласки, такой юмора, рассказать ей, как я страдал из творожного пирога. Когда я рассказал это, она сначала поукатывалась, посмеялась. Потом подружки испекли тут же еще один творожный пирог. И она мне его весь это дала потом. Но если бы я начал скандал, то это был бы шок. Потому что только мы сами внутри себя очень хорошо все понимаем. Что нам надо, как нам надо. Понимаете? А близкий человек вообще ничего не понимает, что у нас там творится внутри. Понимаете, это темный лес для него. И если вы хотите, чтобы он понял, надо сначала принять близкого человека с его пониманием вещей, а потом дальше. По-доброму воспитывать. По-доброму означает иносказательно, с юмором. Очень так аккуратно. Я вам могу рассказать, как я свою жену учил рано вставать. Рассказать вам? Первое, что я помолился и принял ее, что она лентяйка и встает очень поздно. Просто отвратительно поздно. Может 8-9 часов встать вообще с постели. Хотя я читаю лекции. По правильному подъему всегда в жизни вставал рано. Показывал ей пример. А она чем больше пример показывает, тем больше спит. Скажешь, Олег Иванович, не может быть, что у вас там. Да? Вот и я начал думать, что же делать. Первое, что я в молитве понял, это природу женщин. То есть я по лекциям по своим думаю, что делать, надо что делать. А, по лекциям надо понять, сначала в молитве расслабиться, успокоиться и понять, почему женщина так долго спит. Я начал молиться и понял. Меня осенило. Я почувствовал вот это вот тело расслабленное, женское, такое желание испытывать от него счастье, что он такой красивый, приятный, что я в этом теле живу. И что теперь, вставать рано утром? Вообще жесть. Ну, то есть я понял, что женщина по природе очень расслаблена, она очень наслаждается своим телом. Не только остальные люди, она сама наслаждается еще больше, чем все остальные люди своим телом. Я много чего интересного узнал про женскую природу. И вот я представил, что я в женском теле лежу вот так вот в постели. Думаю, да я в жизни бы не встал вообще, не то, что там 9 часов. Вот, я понял, что оно очень расслаблено, что оно любит вот такое вот счастье, расслабление, покой. И она для этого и родилась в женском теле, чтобы это испытывать. А вставать рано надо, потому что она уже начала чихать, кашлять, у нее началась простуда. Простуды у женщин – это первый признак лени. И простуды в женском теле побеждаются только движением и ранним подъемом. Никак не победишь ничего. Хоть таблетки пей, хоть там запейся, хоть там нос высмаркивайся, хоть клизмы заставься. Бесполезно. Единственный способ победить простуду – это вставать пораньше. Потому что когда человек спит долго, солнце когда высоко встает, оно копит жар ненужный в теле, начинается воспалительный процесс. Когда человек поздно кушает лишнего, поздно встает, сразу это приводит к простуде. Особенно в женском теле, потому что там склонность очень высокая копить токсины в женском теле. Они и так копятся слишком сильно, потому что женское тело сильно расслаблено. И крайне важно женщину все-таки поднять пораньше и заставить ее побегать чуть-чуть, попрыгать на скакалке, там, я уж не знаю, по-женски движение. По-женски означает эстетическое движение, счастливое движение. Но в какой-то момент она, я дождался, то есть я молился, не трогал ее, я дождался. Она мне сказала: слушай, я что-то вообще не могу вставать рано. Ты, может, мне поможешь как-то? И в этот момент я так обрадовался, наконец-то. Ну, сказал, да. Ну, так сказал, надо сказать в этот момент, что как будто ты вообще как бы, ну, не при делах. Я сказал, ну, если, как бы ты хочешь, я могу как-то помочь, но мне кажется, что ты не будешь довольна, если я тебя буду будить. Она такая: конечно, смотря как будешь будить. Я говорю: а как тебе надо? Надо очень нежно, аккуратно. Ты же знаешь, лекции по этому поводу читаешь. Я говорю: хорошо, я понял. На следующее утро подхожу нежно, аккуратно. Говорю: вставай, пожалуйста, уже утро, пора вставать, зарядку делать. И она такая открыла, такая глаза, такая смотрит на меня. На другой бок переворачивается, подружку себе на голову, короче, и спать дальше. Я в шоке такой. На следующее утро прихожу к ней. Вставай, там ля-ля, тру-ля-ля. Там. Опять подушку на голову, я подушку снимаю, ля-ля, тру-ля. Она такая: ну что ты ко мне пристал вообще? И опять на другой бок уже. Конкретно скандал наворачивается. Ну, я перестал как бы подходить, будить. Прошло какое-то время. Она говорит: слушай, мне надо рано вставать обязательно. Я уже плохо себя чувствую. Помоги мне, пожалуйста. Я говорю: а что мне сделать? Она говорит: ну, скажи как-нибудь, чтобы я вдохновился. Вдохновилась рано вставать. Я говорю: я вот все свои ресурсы, как бы нежности исчерпал. Я не могу лучше сказать, чтобы тебя поднять. Я вообще не верю, что тебя можно поднять. Она такая: да, печаль. Такая пошла спать, короче. Я помолился и понял, меня озарило. Но это не значит, что во всех случаях так вот, но вот в ее случае-то это срабатывает. То есть я на следующее утро пришел рядом с ней, сел и сижу просто. Молчу. Сижу, сижу, смотрю, шевелиться начало. Значит, уже просыпает. Вот, потом говорю: на улице так хорошо, солнышко такое, птички поют так хорошо. Я пойду сейчас делать зарядку. И мне так нравится делать зарядку по утрам. И знаю, что тебе тоже нравится. Встал и пошел просто. И начал делать зарядку. Проходит 10 минут, прибегает сама и делает зарядку. Видите, то есть женщина очень важна, абсолютно деликатный, ненавязчивый подход. Вдохновение, то есть ее надо вдохновить, что там хорошо, лучше, чем в постели. Она встает, бежит. Женщины согласны со мной или нет? Согласны. Вам нравится, если вас так будили? Ну, можете с подружкой договориться, чтобы она вам звонила с утра и будила вас. Вам легче будет вставать с подружкой вместе, чем муж, если будет будить. Ну, то есть я вам это объясняю все для того, чтобы вы поняли, как вообще строятся отношения семейные. Они очень больные по природе, навязчивые, жесткие и вызывающие разочарование и страдания. Но если ты как бы понимаешь, что это горячее, что это плита, туда нельзя лезть рукой, обожжешься, то тогда используй плиту в правильном направлении. То есть надо просто очень аккуратно, мягко научиться жить рядом с близким человеком, чтобы его совсем не трогать. И самое удивительное заключается в том, что через некоторое время он сам захочет, чтобы ты его трогал. И делай это очень ненавязчиво, аккуратно, не лезь к нему слишком глубоко в сердце. И постепенно человек раскрывается все больше и больше и больше, пройдет пару лет, и вы увидите, как он с вами искренне начнет говорить, начнет шутить, начнет открывать свои проблемы сам, с вами решать. И все это надо делать тоже аккуратно, ни в коем случае не портить этот мягкий, ненавязчивый стиль отношений. Но еще раз вам говорю, что прийти к этому стилю возможно только в том случае, если вы самодостаточный человек. Потому что основная проблема заключается в том, что мы ждем от близкого человека, хотим чего-то от него, и сами лезем вот эту чрезмерную близость, которая на самом деле может сформироваться только через годы совместной жизни, когда деликатность станет настолько сильной, что она будет гарантирована в сердце. Потому что ваши сердца друг к другу как обнажденная кожа. Вот понимаете, если кожи нет, это место, оно больное. Его трогать нельзя, это обжигает. Вот веды сравнивают семейную жизнь, отношения между мужем и женой, как, как обнаженная кожа. Понимаете, они очень ранимые по своей природе. И надо очень аккуратно себя вести, и тогда постепенно сформируется доверие через какое-то время. И это первая стадия любви. То есть вы приняли человека, каким он есть, он принял вас, и вы когда домой идете, вы знаете, что не будет скандала, вы идете отдыхать домой, а не ругаться. Это первая стадия любви. Вам хорошо стало дома жить, потому что ругань нет, скандалов нет, нам спокойно друг с другом. Это первая стадия любви. Вторая стадия любви называется уважение. Во время спокойных отношений вы начинаете чистоту близкого человека. Бог так устроил, что мужчине очень легко божественную природу женщины видеть. А женщине очень легко божественную природу мужчины видеть. И также очень легко женщине видеть недостатки мужчины, а мужчине легко видеть недостатки женщины. И поэтому нужно переключаться на чистоту, божественную природу близкого человека и стараться не видеть недостатки. Этот процесс очень сложный, вот это развитие в себе таких способностей. И это называется уважение. Когда ты начинаешь вот самое хорошее видеть в человеке и как бы к нему относишься вот именно как к чему-то хорошему относишься к человеку, тогда в этот момент ты достигаешь взаимности в отношениях. На стадии уважения не просто спокойно жить друг с другом, а появляется вот это чувство обмена, которое так люди ждут. Взаимное чувство, вот когда ты очень хорошо видишь чистоту в человеке, его настоящее качество превозносишь, а ненужные не обращаешь на них внимания. Не считаешь это важным чем-то. И тогда вот это уважение вызывает восторг в сердце близкого человека, благодарность. Первый признак уважение, переход на вторую стадию – это благодарность. То есть он благодарит тебя за то, что ты рядом есть. Дальше третья стадия любви – это искренность. Это уже очень высокий уровень. На стадии искренности люди потом дальше, они в следующей жизни, скорее всего, тоже вместе будут. Потому что они достигли уже, победили судьбу вместе, и Бог их не будет уже разлучать. Потому что где найти такого человека тебе, чтобы он тебя так хорошо понимал, насколько ты достоин. Только такого же человека, как этот. А таких же людей не бывает. Поэтому Бог дает того же самого. Ну, то есть люди опять встречают в следующей жизни и живут вместе. Есть другие случаи, когда люди мучают друг друга так сильно, что как бы Бог их еще раз потом им страдания вызывает вместе. Понимаете, когда ты видишь человека, который тебе чистоту принес в жизни, у тебя к нему вот этой жажды не возникает. Чистое, светлое чувство спокойное, и ты с ним спокойную жизнь, чистую, светлую начинаешь. А вот это когда жажда от человека идет, это как вспоминаю, умираю, это значит, что через него испытание придет в твою жизнь. Запомните, когда мы эту вот жажду любви как бы испытываем от человека, это сравнивается ведами со змеей, которая имеет сладкий яд. Ну, то есть этот яд вот влюбленности, он сладкий у природы имеет, но это яд. И он убивает человека. Он не приносит ему счастья. Люди, которые вот жажду вот этой вот любви, которую ты как бы не заслужил, ждут, когда это все просто бессмысленно. Но мы именно так устроены. Нам именно этого и надо. Мы хотим именно этого. Мы ее ждем просто бесконечно. Ага. Хочу вам сказать, что бывают разные виды добрых дел, благотворительности. И есть такие люди, которые имеют организацию, называется «Подари фрукты детям». То есть эти люди собирают фрукты, игрушки, другие подарки для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов. И потом дальше раздают эти фрукты и подарки, игрушки. Это частный проект слушателей моих лекций. И все желающие могут сотрудничать с этими людьми. В интернет можно найти «Подари фрукты детям». И вы найдете проект Александра, руководителя этого проекта, и участвуете в нем. А вот эти фрукты, которые вы сейчас будете ловить после лекции, это от этой организации. В данном случае вы детьми являетесь, и вам подарят фрукты. Ну так, участвуйте тоже. Если вы хотите добрые дела делать, спасибо также за цветы, тоже все после лекции раздам. Вы не устали сегодня на лекции? Все нормально? Продолжим завтра. Все сели прямо. Сейчас потренируемся молитву слушать. Повторяйте, я желаю всем счастья. Немножко вам скажу пару слов об этом практике, об этом методе, который вы сейчас будете практиковать. Я его разрабатывал в течение 15 лет. Основывается он на ведах. То есть я понял с помощью молитвы, понял, что если ты сильно слушаешь тех, кто молится, и повторяешь вместе с ними, как они, в их настроении, постепенно углубляясь в это, то это создает очень огромную силу для победы над судьбой. И в моей жизни произошло много уже событий, подтверждающих на все 100%, что это так. Вот одно событие было вообще абсолютно беспрецедентным. И оно беспрецедентную веру вызвало в моем сердце. Что вот именно когда ты звучишь вместе с Богом, звучи со мной, это очень сильно работает в жизни. Событие было такое, что один мой приятель, хоть я ему и говорил, что этого не надо делать, он любил грибочки поесть. И он один раз отравился консервированными грибами, потому что в них был ботулизм. Ботулизм — это смертельный яд, который разрушает нервную систему человека. И он очень сильно пострадал, то есть он, этот яд проник в его организм, и он буквально в течение нескольких часов попал в реанимацию, у него остановилось дыхание, парализация произошла, половина тела, один глаз ослеп. Ну, то есть и врачи сказали, что он не выживет. Прям сразу сказали, что он, скорее всего, уйдет из жизни. Мы собрались примерно человек 60 вместе, включили голос святого человека. Жена плакала его там, она просила о помощи сильно. И мы начали молиться. То есть я сел неподвижно. Неподвижное положение тела сильно способствует победе над собой. И сказал себе, не буду двигаться, пока мы не сможем победить. Начал сильно слушать святого человека, сильно, громко. Мы все очень громко повторяем молитву, все хором. И у нас хор был такой тоже очень сильный. И у меня в сердце было чувство, твердое ощущение, что он не выживет. Я чувствовал этого человека и чувствовал, и мне Бог как будто в сердце говорил, остановись, ничего не получится. Расслаблял меня как бы, остановись, ничего не получится. А я себя напрягал и говорил, нет, я хочу, чтобы получилось. Он, нет, ничего не получится, он помрет. Нет, я хочу, чтобы, нет, он помрет. И я продолжал напрягаться, и в какой-то момент я думаю, я должен сейчас поменять положение тела и должен перестать так интенсивно, как молиться, потому что я не выдержу уже сам. У меня могут быть проблемы уже со здоровьем. И я такой, нет, я хочу дальше все равно идти вперед. И такое было чувство сначала, перенапряжение сильного. И потом я думаю, надо вот это все туда отдавать. И так, я отдал вот свое перенапряжение. Вот то, что я не могу выдержать. Я отдал туда этому человеку мысленно. Отдал означает подумал, это для тебя. И в этот момент у меня в сердце возникло чувство «выживет». И сразу же голос всех, кто молится, поменялся. Он стал более сильным, радостным. Эта девушка перестала плакать почему-то, она успокоилась. И последний час молитвы мы где-то вот так молились в радостном настроении, а потом мы узнали от этого человека, что именно в это время он задышал. И точно так же в его сердце было чувство, он был в сознании, у него было чувство, что я не смогу, я не выживу. И потом в какой-то момент выживу. И у него все восстановилось потом. Мы продолжали молиться еще. У него прошла парализация, восстановился глаз. И после этого он как бы пришел из больницы, просто ослабленный человек. Но никаких повреждений вот таких вот, ну, то есть инвалидом он не был. У него не было никаких повреждений в организме. Все полностью восстановилось. Такой случай меня очень сильно вдохновил. Господь мне показал, как побеждать судьбу с помощью молитвы. И таких случаев подобных у меня несколько, вот когда прямо жизнь человека спасалась. И много-много случаев, когда какие-то события менялись. Ну, не такие, может быть, ключевые, но все равно важные. Тренируйтесь, мои хорошие. Сядьте прямо. Сильно слушайте меня, те, кто молится вокруг, и свой голос соединяйте с этим общим звуком. Включайтесь в общий звук молитвы.